8 часов 37 минут. В эфире программа «Подъем», в студии Эльвира Хасаншина
и Владимир Карпов.
Всех с пятницей! На границе тучи ходят хмуро, край суровой тишиной объят. У высоких берегов Амура жжет хамон погран-загран отряд. Это Степан из Вайтрана пишет нам стихотворение.
Браво, Степан.
Да, про то, что мы будем сегодня, конечно же, обсуждать, но к этому чуть позже вернемся, потому что, ну, хочется чего-то позитивного начать. И я вчера умилялся до определенного момента вот этой истории про собаку-поводыря, которую все-таки нашли следователи Следственного комитета. Передали торжественно барышне слепой певице Юлии Дьяковой, которая очень была расстроена из-за того, что собаки у нее больше нет. Все, нашли собаку, это классно.
Ура, ура!
Да, ты тоже ликовала? Я почти прослезился, ну, в смысле, вот уже слеза накатила на щетинистую щеку, но потом я посмотрел видео,
так.
И она обратно, скажешь.
Почему?
А смотри, я включу. Подожди, сейчас нам понадобится звук просто. Да, потому что Следственный комитет, проявив человечность, остался верен себе. Сейчас, подожди, с российской газеты, вот беру видео, где следствие...
Да, случилось это несчастье, у вас похитили собаку. Угу. То есть, и это стало... достоянием гласности, да?
Это Виталий Саксин, представитель Следственного комитета.
Следственного комитета совместно с руководством Главного следственного управления не остались равнодушными к этой ситуации. Проводился большой объем оперативно-розыскных мероприятий, следственных действий. И, в общем-то, за достаточно короткое время, которое прошло с этого момента, мы вашу собаку нашли. Нашли ее в
Москве. Ты видишь,
области,
что они делают?
В Ступинском районе.
Официальное представление?
Да. Ты видишь, что они делают? Они все умиление гасят на корню. В тот момент, когда они пытаются хоть что-то человечное, наконец, уже изобразить, сделать, не просто там рассказывать что-нибудь про негодяек из Пусси Райт, не что-нибудь там делать, очередное обличение в адрес Анатолия Сердюкова, безрезультатное абсолютно. Они проявляют человечность, возвращают собаку, нашумевшая история. Так. Юлия Дьякова счастлива, все люди кругом счастливы, и Следственный комитет начинает опять официальным, абсолютно канцелярским языком рассказывать про то, как были проведены мероприятия, вследствие которых была обнаружена собака в ступени, и теперь все, можно вернуть собаку. Ну и в этот момент мы должны прослезиться, что ли? Ну правда.
Ну, значит, ну, они же не шоумены.
Ну, почему они не шоумены? Почему они делают шоу там, где
они
это не нужно?
Они песни не поют. Они ищут собачек.
Ну, здорово, что они нашли. Они выполнили свою функцию. Честь им и хвала. Молодцы. Черт, ну это же такая пиар-акция сорвалась. Ну, правда.
К сожалению, ну да.
А не, она как бы состоялась. Но я был бы благодарен и счастлив, если бы они сделали это молча или просто с улыбкой. Там кто-то вышел, сказал, вот вам собака. И все. И город ушел куда-нибудь в двери Следственного комитета. Ну, нет
а
же.
Потом где-нибудь побежал за ней и сунул ей этот лист, там, ордер или что у них.
Не знаю.
Протокол.
Слушай, зачем они это делают, я абсолютно не понимаю. Я даже не стал до конца включать, потому что там 7 минут ролик, из которых там минуты 4 представитель Следственного комитета рассказывает, вот именно сыплет канцеляризмами о том, вследствие каких мероприятий собака была обнаружена. Ну, правда, ну, я не знаю.
Зато у него рубашка. Красивая.
Эль Пабло интересует, собака-то ее или похожая? Да ее. Она все признала, там пощупала нос,
они
пощупала лапы. Лапы пощупала, там дыхание, и все совпало.
А во Франции история с собакой хуже.
Что там?
Там собаку нашли заживо закопанной. Но она живая была, ее спасли. Все хорошо.
Смешно, согласна, особенно на фоне горящего хамона и сыра, пишет Нана, опять нас сталкивает в эту историю про хамон и сыр. Да сейчас переключимся мы на хамон и сыр, который там жгли торжественно. Сыр давили, вернее, мандарины тоже куда-то высыпали в какую-то
мандарины
яму.
Мандарины жалко.
Мандарины тебе жалко?
Да.
Нет.
Они такие солнечные были, а теперь они раздавлены и унижены.
И оскорблены еще, скажем.
Да.
Слушай, я правда, давай вот сейчас переключимся уже непосредственно на еду, которую у нас истребляли абсолютно бессердечно, абсолютно без эмоций, давили, 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 давили. Ну, почти как Полиграф Полиграфович. Душил. Нет, но меня интересует следующее. Вот сейчас смотри, нам важно с помощью голосования выяснить несколько важных вещей. Ну вот, например, перед тем, как давить всю эту ерунду, тебе что-то объясняли, да? Выходили разные люди, там, приходили в нашу студию и объясняли, зачем это нужно делать.
Да.
Правда?
Да.
До тебя донесли эту мысль, то есть зачем?
Вот
сейчас без эмоций, с точки зрения логики.
Ну, частично, да.
Донесли.
Да.
То есть какой-то. То есть ты с пониманием относишься к тому, что да, продукты скорее необходимо давить.
Нет, я понимаю, но это не значит, что я поддерживаю.
Я вот если без эмоций, вот смотри, ну, то есть, мы просто включаем логику, а тебе объясняют. Ты говоришь, ну, наверное, с точки зрения логики, да, но с точки зрения эмоций, возможно, нет. Потому что это, ну, как-то не принято, это не по-нашенски.
Да.
Да? И вот с помощью голосования пытаюсь выяснить сейчас. Смотрите, вам объясняли, зачем это делается, или зачем это нужно делать. Закон суров, но это закон, вам говорили. Вам объясняли про механизмы некие экономические, вследствие которых наш производитель должен выиграть. И вы полагаете, до вас мысль главную донесли. Да. 134, 21, 35. То есть с точки зрения логики, наверное, понятно, зачем истребляют продукты. Это 134, 21, 35. Безэмоционально сейчас пытаемся взглянуть на происходящее. Нет, вам так и не объяснили, зачем вот эти продукты истреблять. Это 134, 21, 36. Вам объяснить так и не смогли. Обращаюсь исключительно к рацио сейчас наших слушателей. Смотрите, вам объяснили, да, 134, 21, 35. Нет, вам объяснить так и не смогли. 134, 21, 36. Почему обращаюсь исключительно к рацио? Потому что преобладают эмоции. Вот когда обсуждают эту тему, апеллируют к ментальности нашей, апеллируют к... Даже зачем-то вспомнили про опрос на Дожде, про блокаду Ленинграда и туда же приплели. Ну, то есть, знаешь, как головку сыра сравнить с человеческой жизнью. Я сейчас, если все это отмести и оставить логику, вам объяснили, да, 134, 21, 35. Нет, объяснить вам так и не смогли. 134, 21, 36. Несколько звонков приму. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Мимо. 7373948. Да. Доброе утро.
Доброе утро.
Да, пожалуйста.
Ну, я не знаю, мне кажется, вот даже на радио «Говорит Москва» в 100 раз объяснили, что, по сути, уничтожить продукты, проверить которых происхождение невозможно. Ну, допустим, помидоры радиоактивные. И на радио, и мы там в том числе говорили то, что нельзя поставить там 1000 лабораторий на всех пропускных пунктах, проверять, насколько качественные эти помидоры именно по своим там вредным или полезным веществам.
Это главная причина. Этот довод как раз запал вам в голову. И вы считаете, вследствие приведенного аргумента, что да, истребление, скорее всего, вполне логично.
А какой может быть еще вариант? Отправлять их обратно, как и было.
Все, спасибо. Еще 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Виктор, Москва.
Да, Виктор.
Ну, мое мнение по поводу прогнозов. На самом деле, было бы очень показательно, допустим, раздали бы бомжам. Было бы очень интересно, если бы наши бомжи бы попробовали пармезан.
Так, хорошо, посмеялись и дальше. Я вот сейчас взываю к вашей логике. Вам объясняли, зачем это делается, почему бомжам не раздают. А вы?
Ну, понимаете, вот лично мое мнение по поводу еды очень такое традиционное. Для меня уничтожать еду — это очень дико и не по-русски.
Опять эмоции. А логика? Логика, я к ней взываю.
Ну, не знаю, все же вещь, мне кажется, это неправильно.
Это неправильно.
Понимаешь, Володя,
как логику?
Нам объяснили, зачем. Но нам не объяснили, почему именно таким способом.
Почему так жестоко?
Они нас не убедили.
Зачем нам делают шоу? Зачем нам показывают, как трактор давит сыр? Зачем нам показывают, как еду куда-нибудь сбрасывают в выгребную яму?
То есть это же тоже рациональное использование есть, рацию в том, как использовать эти продукты.
Не, когда делают шоу, то скорее апеллируют к твоим эмоциям, нежели к твоей логике. Понимаешь, уничтожение продуктов.
Да, но те, кто подписывает петицию за то, чтобы эти продукты отдавали малоимущим, апеллируют к логике.
Да, конечно. Да им объясняют там с точки уже другие аргументы. Вот здесь логика против логики. Вот на этом уровне еще понимаю. Но опять же, там тоже обращают внимание на то, что там не принято, на то, что у нас несколько иная ментальность, а это уже чуть-чуть эмоции.
Эмоции, да.
7373948, телефон прямого эфира, еще один звонок. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Вадим, Подмосковье.
Давайте.
Тут элементарная политическая логика. И так, чтобы напугать этих потенциальных контрабандистов, и все, и в конце концов утвердить силу закона, показать населению, что власть работает. И еще такая мера должна быть принята, я считаю. Я давно звонил по этому поводу, по уничтожению, на все станции. Например, оставить тот же лимит торговли с нашими братьями-предателями, который был до санкций, что с белорусами, с Казахстаном. И чтобы эти нормы, квоты соблюдались, и все. И тогда вопрос контрабанды автоматически отпадет. Вот так вот.
Сколько у вас есть? Тот же вопрос можно задать сербам, например. Сколько у вас яблок? Как удался урожай в этом году или нет? Они подсовывают нам польские, выдавая за свои. Я останавливаю голосование. Результат. 32% говорят о том, что им да, смогли объяснить. И 68% говорят о том, что объяснить нет, так и не смогли.
Немногим.
То есть
донесли эту мысль.
Третьи.
И все-таки.
Это при том, что у нас не принято, например, треть говорит, да, объяснить смогли. Но это не означает, что люди согласились автоматически, потому что на эмоциональном уровне мы по-прежнему с этим согласиться, нам согласиться очень сложно. Ну, правда.
Да.
Просто потому что не кликушество абсолютно, не крича, господи, что эти сатрапы делают, а все равно нам понять сложно. Вот и все.
Способы уничтожения могут быть разными на самом деле.
Да, конечно. Но вот был выбран довольно эффектный способ, чтобы ты посмотрела,
как трактор едет. Так вот, мне кажется, люди не согласны именно конкретно с этим.
Это прошло. Значит, смотри, а теперь уже отдельный вопрос к тем людям, которые, например, занимались поставкой подобного рода продуктов на российский рынок. Будь то ресторации какие, будь то магазины, торговые сети и все остальное. Это шоу было для вас. Ну, судя по тому, как оно было организовано, это было для вас. Вам показывали непримиримость российской власти в борьбе с разного рода контрабандой. Вот эта продукция воспринимается именно как контрабанда. Вам показали эту непримиримость. И ждут, наверное, от вас реакции. Мы тоже какой-то реакции ждем. Я вчера вечером зашел в одну ресторацию, естественно, заказал знаменитый белорусский прошутто. Ну, там все нормально. Пока все как было, так и остается. Но непримиримость продемонстрирована, и ваша реакция. Те, кто занимаются подобного рода продукцией. Поясните, пожалуйста, дальше, как вы намерены действовать. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте, Женя. Я хотел, знаете, мне кажется, что Москва не вся Россия, и я вот много. Я сам из этого южного, извините,
да.
Светофор. Вот, но много езжу по России, и я думаю, что целевая группа, одна из целевых групп, на кого это все было адресовано, это вот простой народ в России, а он как раз власть поддерживает за вот эту непримиримую позицию к внешней агрессии, которая у нас сейчас в СМИ транслируется. Поэтому послание было туда, и оно сработало. И именно эмоционально, именно бульдозеры, все это правильно.
Правильно?
А также я думаю, что...
Секундочку, я просто хотел уточнить. То есть люди хлопали в ладоши, вот те, которых вы встречали, так его дави?
Нет, конечно, ладошей не было, но внутреннее одобрение, что мы, россияне, там, смогли сдюжить, там, 100 лет назад, 50 лет назад, дюжим и сейчас, не нужен нам ничей там барский сыр, там, французского плеча. Вот это вот внутренняя, вот эта вот самость, она где вот в провинции, она очень сильна. И это электорат нашей власти.
Спасибо, понимаете. Хорошо, это если апеллировать к непосредственно гражданам Российской Федерации, которые смотрят это по ящику. А меня интересует та целевая аудитория, на которую это тоже было направлено. Вам продемонстрировали непримиримость. Все, мы будем давить эту гадину, вражину, в смысле продукцию, привезенную незаконно на территорию Российской Федерации, тракторами будем сбрасывать в яму, мандарины. Сглатывайте слюну, но все равно они тоже полетят в яму. Все. Ну и те, кто занимаются поставками. И 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Анвар, Москва.
Да, пожалуйста.
Я по поводу продуктового шоу.
Да, вы занимаетесь поставками такого рода продукции?
Нет.
Нет, извините. 7373948, телефон прямого эфира. Еще раз нужны те люди, которые связаны с этим бизнесом. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Да, вы занимаетесь...
Помните, как, не помню, там, начало... нулевых или конец 90-х.
Диски давили, мы это помним.
Кассеты также.
Да, да.
Тракторами вы... давили.
Но вы занимаетесь...
Какая была паника среди народа,
Нет, слушайте, не нужно мне рассказывать про компакт-диски контрафактные, не нужно про видеокассеты вспоминать. Я это помню. Мне нужны те люди, которые занимаются этого, вот, поставками этой продукции или бизнесом, связанным с этой продукцией. Вот и все. 7373948. Алло, здравствуйте. Доброе утро.
Алло, доброе утро.
Да, вы занимаетесь поставками этой продукции.
Да, я снабженец в ресторанах.
Снабженец в ресторанах. Великолепно. Вам продемонстрировали вчера непримиримость в борьбе с хамоном. Да. Вы пропадаете, к сожалению.
Алло, алло.
Да, вот теперь слышно, да.
Вот, я думаю, что это очередная показуха, ничего не поменялось по поводу тех же прошута. Они не... под санкции не попали, это консервация. Их так можно продавать, и они во всех магазинах есть, проблем с этим нету. Сыры тоже потихонечку все появились наши. Все рестораны потихоньку переходят, даже там ценовая категория. Это нынче наши сыров. Продукты европейские, цена блюд уже становится огромной, и люди не готовы столько платить.
То есть вы сами, как поставщик в рестораны, отказываетесь от подобного рода продукции, потому что связываться с ней, конечно, себе дороже?
Конечно, это дорого. Пармезан тот же самый эмбарговый, который раньше стоил до санкций 600 рублей за килограмм, то сейчас за него просят 1400, то цена блюда становится космической. Ни один, ну, нормальный человек не пойдет в ресторан и не будет платить за блюдо, там, за ту же самую пасту, там, в районе 1000 рублей.
Есть, принимается, но здесь сами уже, то есть без демонстрации разных, люди переключаются на иные продукты.
А с демонстрацией еще быстрее переключится.
Аргентинский пармезан тоже, зараза, 1500 в магазине лежит.
Ого!
Ой. Да, килограмм. Ведущий, вот и вся сущность ваша, и показана вам, что-то хотят сказать, а вы хотите услышать что-то другое, как тогда с вами общаться, пишет Ипатий. Ипатий, отвечайте на вопросы, и все, нам всем интересно, как отреагируют на те сигналы, которые вам транслируют. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Это вы говорите сейчас это о уничтожении?
Да.
Вот вы понимаете, это сейчас большие олигархи все это возят. А вот это у кого товар уничтожает же, это, эти просто маленькие бизнесмены. А сегодня у нас идет все это малый бизнес, средний бизнес уничтожается, это однозначно.
Однозначно уничтожается, потому что малый бизнес, конечно же, возит продукцию в фурме. Ну слушайте, ну хватит уже. А что касается олигархов, которые возят, то, конечно, возят. Слушай, вам даже Путин сказал, если для личного потребления, пожалуйста, возите через границу сколько угодно.
Чемоданчики.
Чемоданчики, там, хамон запихнули и поехали, ну, какие проблемы. Где пармезан стоил 600 рублей за килограмм? Как российский сыр? Это спрашивает Эль Пабло, уже хочет найти. Что еще? Непримиримость – это когда хрюши против придут не в пятерочку искать санкционные продукты, а в любимые рестораны чиновников, Пушкин и тому подобное. Это пишет Сергей.
У них там дресс-код, их в костюмах не пустят.
Самый цимис тут не в том, пишет Александр Фельдман, что где нельзя установить качество продукции. У нас оборот просрочки не уступает контрабанде, а в том, что под этим именно политический подтекст, пишет Александр. Конечно, он есть, политический подтекст, его никто и не скрывает. Более того, он довольно выпуклый. Другое дело, что людям смогли донести мысль или нет, для чего устраивали шоу, для чего эти шоу еще будут продолжать устраивать, не знаю. Для 68% по-прежнему это загадка. Все, давай, последний звонок, 7373948. Алло, здравствуйте.
А, доброе утро, Владислав меня зовут.
Да, Владислав.
Вы знаете, еще в прошлом году наша компания занимается импортом зарубежной пищевки, не скажу какой. Вот. Еще в прошлом году, когда санкции вводили, мы поняли, что это всерьез и надолго, и мы не стали даже ничего мудрить, обходные пути искать. У нас 30% из оборота выбыло, но мы сделали по-другому, мы перенесли, ну, с партнерами с нашими обсудили и перенесли производство сюда. То есть все то, что у нас пропало, 30%, сейчас мы это восстановили. Но добавленная стоимость остается здесь, и мы создали рабочие места. Вот так надо поступать, и это правильно.
Ура, товарищи! 8.57, сейчас будем говорить о движении.
Подъем! В движении!
Тем временем петиция против уничтожения продуктов перевалила за 300 тысяч.
Ух ты!
До 140 миллионов не дотягивает пока. Подожди.
А говорят, что из них еще топливо можно делать.
Все, погнали. Смотри, о движении. 7373948, телефон прямого эфира. 3 балла. Это оценка Яндекса загруженности дорог. Что происходит у вас? 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я по интернету слушаю. Речь еще идет о санкционных продуктах.
А уже соскочили, мы сейчас просто говорим о движении. Простите, 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Возле метро «Университет» мощнейший затор, как вот по проспекту Вернадского, как и по Минской улице, в силу того, что, так сказать, Рексутов не в курсе, когда надо вот на дорожные работы вести, потому что перегородили весь перекресток полностью.
Я смотрю...
Пусковому движению, в общем, ужас.
Да-да-да, я смотрю, что вот там, на этом перекрестке возле метро «Университет», там втыкаются и по направлению в область, по проспекту Вернадского, и по направлению в центр. Ну, то есть там совсем все плохо. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Какой день уже Электрозаводский мост? Вообще наглухо перекресток, где спуск, где окружная железная дорога.
Все наглухо.
Ну, плохо очень вообще, на перекрестке просто.
Есть, спасибо, принимается. Еще 7373948, о движении. Расскажите, где вы едете и что видите. Алло, здравствуйте. Доброе утро.
Это человек, космическое эхо.
Да, человек позвонил посвистеть. 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро. Ну, Минское шоссе, конечно, стоит наглухо.
Минка стоит наглухо, и традиционно где-нибудь в МКАД мы, да, упираемся?
Да, да, да.
Да, да, да. Спасибо. Да, я отключил. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Да, доброе утро.
Доброе утро. На щелчке очередной мотоциклист перед МКАДом.
Опять мотоциклист перед МКАД. Ну, все живы там, хоть видно, нормально?
Ну, как будто бы да. Ну, к вам.
Ну, слава богу, если жив. Все, хорошо. Последний звонок, 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Утро доброе. Вот проехал по Новому Арбату совершенно свободно. И потом по Кремлевской набережной тоже вот буквально за 5 минут.
Ну, в центр. Все в центр. Там пока свободно ехать можно. Сейчас 9 утра, новости. Девять часов и 5 минут в эфире программа «Подъем», в студии Эльвира Хасаншина
и Владимир Карпов.
Всем доброе утро. Открытое шоссе свободно, информирует 89-й, при этом есть короткое сообщение то ли из будущего, то ли из прошлого, но зачитаю. Дмитрий пишет, в 9:40 на остановке улица Федоскинская, Ярославское шоссе, внедорожник BMW, 9:40, сейчас 9:05, чуть не сбил людей и врезался в столб, скорость за 100, ускорялся, пешеходы целы, водителю, похоже, нехорошо, пишет Дмитрий, то ли опечатка про 9:40, то ли это про вчерашний день, то ли это про 8:40, да, и это то, что произошло сейчас. 9:40 на остановке улица Федоскинская, Ярославское шоссе, внедорожник BMW чуть не сбил людей, врезался в столб, скорость за 100, ускорялся, пешеходы целы, водителю, похоже, нехорошо. Это сообщение от Дмитрия. Шагаем дальше, тогда не будем отступать далеко от того, что происходит на московских дорогах, хотя есть и более пятничные темы, но давай разберем уже
историю
с правительством, которое предлагает очередные меры по борьбе с гибелью людей на дорогах, с ДТП, которые по-прежнему не дают нам спокойно жить.
Прямо они за последние дни взялись.
Борьба за статистику есть, результатов борьбы, ну, не очень. Если наблюдать за тем, что происходит, динамика какая-то есть, позитивная, вроде как, ну, с натяжкой.
Но слабая, да?
Но мы этого не ощущаем. Ну, то есть, как бились, так и бьются, как гибли, так и гибнут.
Каждый день приходит сообщение о мотоциклистах.
Как считали десятками тысяч погибших на российских дорогах, так и считаем десятками тысяч погибших на российских дорогах. И вот, пожалуйста, очередная порция предложений по тому, как нам навести порядок. На этот раз вспоминают о принудительном лечении, фактически, о принудительной медицинской реабилитации для водителей, неоднократно пойманных пьяными за рулем, изъятие автомобилей у них же подразумевается, выплата ими какой-то еще компенсации за изъятый автомобиль, залог за изъятый автомобиль. Ну, то есть ставят и на счетчик людей, которые нетрезвыми, ну, а как это еще? Да, и плюс вводят нечто похожее на такой идиотный тест в Германии. Там тоже, если человека неоднократно ловят за нарушением правил дорожного движения, потом на всякий случай интересуется, а не идиот ли он, зачем он постоянно нарушает правила дорожного движения. Пока у нас будут вот так жестко бороться или пытаться бороться с пьяными. Предложение уже готово, опубликовано на сайте правительства. Дальше подразумевается определенного рода дискуссия, к которой мы можем смело перейти. Предложение есть? Есть.
Есть.
Все. Сурово карать, принудительно перевоспитывать, машины отбирать, изымать, ну и плюс ко всему еще и ставить на счетчик.
И, возможно, организовать лечебно-трудовые профилактории.
Да, ЛТП это как следствие принудительной медицинской реабилитации. Да. Но это,
куда-то же их надо?
Мы должны привести направлять некие аналогии для того, чтобы понять, вернее, и самим понять, и дать понять всем остальным, о чем может идти речь. Вот чаще всего вспоминают как раз аббревиатуру ЛТП. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте разбирать, давайте критиковать, давайте говорить, как это славно. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей, Московская область.
Да, Андрей.
Вы знаете, вопрос-то вот какой. А как будут определять вообще, в каком случае забирать машину и наказывать рулем, или, скажем так, без эвакуатора и так далее? То есть будет что играть роль? Степень опьянения или вообще как вот это механизм?
А вы полагаете, должна быть какая-то градация? Вы полагаете, что человек, у которого там 0,5 промилле, он с точки зрения закона должен отличаться от человека, у которого 1 промилле?
Вы знаете, наверное, ну не один, а ноль. Какие-то, ведь у нас есть и медикаментозные препараты, которые показывают.
Не, секундочку. Вот эту историю уже отшили по одной простой причине, когда оставили 0,3 промилле. Ну, то есть ввели максимально допустимую дозу, и после этого уже рассказывать про то, что есть медицинские препараты, которые дают там какие-то показания, ну, уже не получится.
То есть, если даже показывает препарат, например, есть такой общим, скажем так, принятый Альмагель при желудочных заболеваниях, он с содержанием какого-то спирта, и он реально показывает ноль какой-то там часть промилле, это проверено.
Да, ну я только что вам объяснил, что у нас есть максимально допустимая доза.
Ага, то есть она будет действовать. То есть вот этот момент просто как-то в законе он обозначен, да?
Так он уже действует. Да. Нет, сейчас 0,3 промилле, пишет Влад. Сколько там? Ну, уточните, пожалуйста. Я просто не пью за рулем, поэтому никогда не дышу в трубочку для того, чтобы удостовериться, что я не превышаю максимально допустимую дозу. Уж простите, Влад, если вы специалист, то можете сказать, сколько там максимально допустимое. Собственность трогать нельзя, это совок, нарушение Конституции. Пишет четвертый, и он абсолютно прав, если бы не одно «но». Поговаривают о том, что ситуация сейчас такая, что, знаете как, ссылаться все время на Конституцию как-то мовитон в нынешних условиях, поскольку речь идет фактически о боевых действиях на дорогах. Люди гибнут десятками тысяч, с этим больше мириться нельзя, поэтому, ну, давайте мы как-то закроем глаза и постараемся, ну, не очень вспоминать о Конституции, о том, что собственность трогать нельзя. Да, в принципе, ее никто не забирает, просто у вас...
Просто вам придется выплачивать залог,
да.
И вам ее не вернут, пока вы ее не выплатите. Ну, а, собственно, все. Что в этом такого плохого?
7373948, телефон прямого эфира. Давайте еще слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, доброе утро.
Знаете,
да.
Количество вот этих факторов столько и такое огромное количество, что трудно даже как какое-то основное. Количество машин растет в процентном отношении. Качество вождения, естественно, ну, становится хуже. Только потому, что много людей, детей уже сидят за компьютерами, кажется, физически ослаблены. А все это сказывается.
Нет, для этого придумали гидроусилители руля, я хотел бы напомнить вам. Да, мы придумали уже гидроусилители руля, поэтому не нужно, как на старом КамАЗе каком-нибудь или ГАЗе 66-м, ну, прилагать всю мощь мужского организма, чтобы повернуть колеса.
Я 64-го года.
Да, я обратил внимание, да.
И, понимаете, не потому, что права имею, а за рулем. Закончил Центральный институт физкультуры, отделение автомотоспорта.
Поэтому очень вам легко давалось вождение грузовиков, да.
Очень уважаемый преподаватель, профессор Эрнест Сергеевич Цыганков, он и сейчас преподает там. и обучает спецслужбы и все остальное. Очень уважаемый человек. И вот вы представляете, сколько там вкладывается, сколько учат. Но есть такие факторы, которые в комплексе не зависят.
Это полностью не означает, что нельзя вводить дополнительные меры, если мы хотим, ну, как-то вот эту историю со статистикой улучшить.
Нет, нужно, конечно, дополнительные меры, но не настолько. Это вот у нас сейчас...
Почему? Пока не очень понимаю, почему нет.
Вы вот посмотрите, значит, у нас сравнивают аварии там погибших в самолетах и аварии с машинами, автобусами. Сколько у нас в процентном отношении автобусов и сколько самолетов?
Знаете, слишком много информации, которая уводит нас влево и вправо. Здесь есть конкретные предложения для водителей, которые попадаются, которые, например, по-прежнему выпивают за рулем. Вплоть до изъятия автомобиля, ну, с возможностью возвращения, только в случае, если вы выплатите там залог за автомобиль. Даже если с вами будет какой-то трезвый пассажир, все равно автомобиль у вас будут изымать. Даже если это ваша супруга, которая сидит рядом с вами, все равно автомобиль будут изымать. Вот и все. Пришла пора решительных действий, например, можете сказать вы. Или нет, или вы полагаете, что это все ерунда. 7373-90... Нога 66 и на канале гидроусилители есть. Учите матчасть. Пишет 319, тогда прошу прощения. Да. 7373-94-8, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день. Я сам водитель, не пью за рулем, никому не советую, не рекомендую так сделать.
Да.
Может быть и правильно, что будут отбирать, но просто в очередной раз наше государство пытается что-то заметить, при этом ничего не делая. Я недавно ездил в Минск, вот проезжаем мы Россию, Смоленск, все остальное. У нас легко можно выехать на встречную полосу движения. В Белоруссии такого нету, ограждено, все. То есть там, даже если очень сильно захотеть, ты не можешь вылететь навстречку, разбиться об автобус, об, не знаю, что-то там еще.
Это вы про инфраструктуру, я прекрасно знаю, в том числе белорусские дороги, там есть места, где можно вылететь навстречку, там есть места, где бывает страшно, есть одна тонкость. Там, например, есть обочина, поэтому в случае чего вы всегда можете уехать в сторону для того, чтобы не столкнуться с автомобилем, который летит вам навстречу. Есть
такая. А если водитель заснул за рулем, это... и ты не можешь уйти, у тебя справа закрыто, как ты в этом
случае? Мы говорим про инфраструктуру. Я вас абсолютно поддерживаю. Да. Я вас абсолютно поддерживаю. Есть одно но. Конкретные предложения. Мы с ними или согласны, как граждане, или мы протестуем.
Ну, отбирать имущество, мне кажется, нельзя.
Почему?
В любом случае. Можно
Почему?
Посадить человека. Можно вести уголовную ответственность за то, что он пьяный и сидел за рулем.
Есть уже Понял? За повторное нахождение в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля уголовная ответственность. Все есть.
Давайте расстреливать тогда, что другие варианты есть.
А почему не изымать? Зачем сразу на дыбу?
Ну, потому что, на самом деле, человек заработал эти деньги, из которых заплатил налоги, и на эти налоги мы заплатили пенсионерам зарплаты и т.д. и т.п.
Славно, да? Но это не дает ему права становиться потенциальным убийцей.
Да не дает. Я же говорю, давайте посадим его надолго. Если он убил, давайте его надолго посадим, изолируем его от общества.
А так проблемы. Будем ждать, пока он не убьет. Это логика наших правоохранителей. Вот когда вас грохнут, тогда и приходите.
Нет, вот если его поймали пьяным за рулем, давайте его посадим за то, что он сидел пьяный за рулем.
А почему,
вот
это только... почему машину не отобрать?
Еще раз, машину не отобрать.
Как орудие убийства.
А зачем ему в тюрьме машина, Владимир?
Я понял. Изолировать почему, от общества.
Почему свобода оценивается ниже, чем имущество?
Не знаю.
То есть для меня, например, заключение
человеческая
это
жизнь
хуже, чем...
Ничто. Ничто у нас.
То есть мы готовы сесть в тюрьму, но не готовы отдать свой... Серьезно?
Как-то так. У нас полно двухполосных дорог. Как их разделить? Например, Ржевская трасса, пишет 955-й, возвращая нас к инфраструктуре. Здравствуйте, принудительно, пишет 5-й. Какая собственность, какая конституция, если вы угрожаете жизни других людей, пишет Шмель.
Вот.
Какая конституция? Ну, такая, какая есть. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Тут такая ситуация, что я еще больше старше у меня за рулем... чем у предыдущего водителя, но я вам честно могу сказать, за 35 лет, что как мы ездим по Москве области, в частности, нас надо лишать прав каждого второго. Потому что при советской власти страшнейшим было нарушение пересечения сплошной линии, где-нибудь перестраиваться в тоннели. Сейчас это норма. Просто мы настолько безобразно ездим, мы уже перестали быть людьми. Мы какие-то прям дикари, честное слово.
Окей, возвращаемся к тем предложениям, которые прозвучали. Принудительная медицинская реабилитация для водителей, неоднократно пойманных пьяными за рулем. Изъятие автомобилей у них же, пока не будет выплачен залог. Ну и ряд других ужесточающих мер.
Чем жестче, тем лучше.
Даешь жестче, как можно жестче, еще жестче. 7-3, 7-3, 94-8. Ну, дай голосованием проведем.
А там, давай. Вообще
просто. Вы скорее поддерживаете эти меры, да, потому что сейчас уже не до каких-то там сюсюканий, да? Это 134-21-35. Нет, вы не поддерживаете, потому что здесь улавливаются определенные противоречия, например, со священной коровой, которую мы называем собственностью. Это 134-21-36. 134-21-35. Не время сейчас для заигрывания разного рода. Пора действовать жестко, максимально жестко. И 134-21-36. Нет, вы скорее противник подобного рода предложений. 7-3-7-3-94-8. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ехал как-то раз с отцом и говорили как раз про эту тему, почему у нас много аварий. Мне кажется, нужно сделать дифференцированные штрафы на все. Ну, грубо говоря, если человек попадает на машине, например, за встречку на «Ладе», да, там с него определенно 10% от стоимости автомобиля. Если человек попадается на «Гелике», да, то с него тоже 10% от стоимости автомобиля, на котором он сейчас движется.
Ну, как у финнов, в зависимости от дохода, да.
Ну, нет, доход может быть нулевым, может быть бомжом, понимаете, сейчас вот все люди, кто зарабатывает миллионы, они не работают, вроде бы они ничего и не зарабатывают. А тут, когда человек едет на машине, понимаете, вы не богатый человек, перестанет ездить на гранте. Он сядет там свой там Land Cruiser, правда, грубо говоря, да, и на нем будет нарушать правила дорожного движения, и с учетом стоимости этого автомобиля именно брать штрафы. И тогда все наладится, я вас уверяю.
Если мы берем конкретные предложения, вы скорее за или вы скорее против?
Ну, за конкретные, наверное, против. Просто нужно думать более, наверное, конструктивном ключе. У нас все решается как, если вдруг кто-то кого-то убил, то надо сразу же всех посадить. У нас как, Владимир Владимирович, нет, Дмитрий Анатольевич, как сказал-то, пьяный в усмерть человек там кого-то разнес на остановке, все, значит, вот все теперь должны быть трезвы, и вот без разницы, в каком состоянии. В Германии почему-то все ездят после бокала пива, и абсолютно нормально. И у нас не случается аварии после бокала пива. У нас случается аварии после, наверное, 3 бутылок водки. Вот тогда у нас случается авария.
Трех бутылок водки, 3 бутылок пива. Ну, слушайте, мы же, может, до бесконечности мериться о том, сколько нам можно пить, сколько нельзя пить. Но в любом случае пьют.
Пьют.
Арестован, тем временем, арестован водитель одного из столкнувшихся в Хабаровском крае автобусов. Это вот в продолжение нашей дискуссии, просто новость, которая сейчас пришла по лентам информационного агентства «Интерфакс». Еще 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Ну, вы знаете, вообще-то вот отбирание автомобиля, это же неприкосновение собственности. Как можно собственность отбирать? Это вообще как бы незаконно, раз.
Так.
А во-вторых, если человек что-то нарушил, ну, забирая у него права, или, например, более жестче, пусть он тогда на работу куда-нибудь направляет его.
На работу?
Тяжелые работы.
Слушайте, так. Права у него отбирают, но у нас предпочитают и без прав в случае чего сесть за руль и прокатиться. Автомобиль уже несколько иное.
Ну тогда вот эти номера машин, они должны быть у гаишников. И вот когда эта машина выезжает, гаишники должны нормально работать с полицией. И смотреть, выехала эта машина, раз остановили.
Раз и догнали, да, 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 да.
Нет,
да.
Ну если, например, там он попался, там, пусть действительно идет работать или надо, или сажать на несколько суток.
Слушайте,
если его на несколько раз посадят, я думаю, что он как бы задумается.
Спасибо, спасибо. Что меня интересует вот сейчас юридический вопрос, потому что там такие обтекаемые формулировки, мы это воспринимаем как то, что у нас там могут отобрать автомобиль. А если посмотреть на закон, то это такая залоговый законопроект. Минюст пытался уже его ввести еще, по-моему, в прошлом году. Документ вводится новая обеспечительная мера – залог за задержанную машину нетрезвого водителя. Предусматривается, что залог за задержанный автомобиль сможет взиматься с задержанных за пьяную езду, а также с отказавшихся от медосвидетельствования. В настоящий момент автомобиль пьяного водителя, если никто из трезвых, допущенных к управлению у машины знакомых и рядом не окажется, задерживается и отправляется на штрафстоянку. Сейчас все. Ну, то есть,
по сути,
залог.
Это штраф, который обеспечивается автомобилем.
Да.
Это не значит, что у тебя его забрали.
Да,
навсегда.
У тебя его изымают на время, пока ты не заплатишь штраф.
Да.
Да? Да.
И вполне себе неплохо. Единственное только, что у нас кризис, и это может быть аргументом, что у людей нет денег.
Поэтому что, им можно кататься нетрезвыми за рулем, конечно?
Ну нет, им, конечно, нельзя кататься.
134-21-35, правильно, жестче нужно. 134-21-35. И 134-21-36, нет, это уже похоже на какую-то ерунду. 7373-94-8, еще один звонок, так слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро, доброе... Татьяна, Москва. Вы знаете, мне кажется, если человек вот сел пьяный за руль, это уже вот совершил он аварию. Надо какие-то более к нему жесткие меры в том плане, что это уже как бы покушение на убийство. А если авария со смертельным исходом, это преднамеренное убийство. Ты сел за руль пьяный, значит, ты уже готов кого-то убить. Вот как надо наказывать. А отобрать у нас все отбирается. Посмотрите, чуть что, значит, детей отобрать, машину отобрать, у нас все на то, чтобы где-то что-то отобрать. Наказывать строже надо человека, а не машину отбирать.
Пороть, например. Ну, правда.
Ну, почему? Ну, правда. Почему свобода оценивается ниже по своей стоимости, чем автомобиль?
Ну,
чем собственность?
Потому что мы хотим, чтобы было еще жестче. Вот почему.
Так для меня самое жесткое, это как раз таки не свобода.
Вот. Вот ровно про это и говорят слушатели. Они говорят о том, что нужно еще жестче. Просто отбирать автомобиль на время, пока не внесете залог, это полумера в нашем понимании. Даешь еще жестче. Не со второго раза, если тебя ловят нетрезвым за рулем, тебя там привлекать к уголовной ответственности, а прям сразу, с первого раза.
Чтобы он и на чужих не катался, ни на своих,
вообще,
ни на чужих вообще
все.
Не катался.
Да. 7373948. Слушаем сейчас вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Доброе утро. Меня Алексей зовут. Знаете, вот по теме хочу высказаться, что я, в принципе, за то, что подбирали автомобили, да? Но, как мера, я думаю, это ни к чему не приведет. Ну, пьяному человеку, ну, отняли автомобили, отняли. Вот. Скажем так, не... Все нарушители, которые нарушают пьяные, да, не у всех дорогие автомобили.
Да.
И как правило, им это там шестерка, семерка «Жигулей» где-то там в регионе. Ну, он отдал ее, купленную там за 1000, за $2. Ну, и бог с ней. То есть, как мера, да, в принципе, это хорошо. Я считаю, что отбирать надо. Вот. Но крайне не исправит. Я думаю, тут мы всегда, знаете как, мы всегда смотрим на то, что пьяные причиняют вред. А почему мы никогда не смотрим на пешеходов? Вот им надо как раз и увеличить штраф там до 5000.
Так видите ли, в чем проблема? Можно и не увеличивать штраф для пешеходов по одной простой причине. Их можно просто штрафовать. Сейчас же этого не делается.
Да, да. Вот сейчас это как раз и не делается.
Да, слушайте, я понимаю, что можно найти кучу еще факторов, которые влияют на аварийность на российских дорогах. Инфраструктура, пешеходы. Я, кстати, на первое место ставил бы прежде всего инфраструктуру. Ну, правда.
Да.
Тот же Петя Шкуматов из «Синих ведерок», координатор.
Борется.
Ему жизнь спасла белорусская обочина, потому что он в условиях плохой видимости обгонял фуру, в результате лоб в лоб шел с автомобилем. В Беларуси, так. Если бы не обочина, то все. А так появилась возможность разъехаться им. Вот у нас этого нет. Вот ты прям со Смоленской области въезжаешь на территорию Беларуси или из Псковской области въезжаешь на территорию Беларуси, и первое, что замечаешь, что обочина стала шире. Слушай, ну а здесь конкретно предлагают опять бороться с водителями. Да, наверное, нужно. Но я бы приоритеты несколько иначе расставил. Вот и все. Я останавливаю наше голосование. Результат у нас 76% говорят, ну что, молодцы. Так и нужно. Жестче, еще жестче. 76%. 24% говорят, нет. Это неправильно. Вот то, что они предлагают, это не очень правильно. 7373948. Алло, здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Меня Олег зовут. Каждый день за рулем. Я хотел бы немножко расширить тему. Мы все говорим о наказании за нетрезвое вождение, но большинство аварий последние связаны с автобусами, связаны с обгонами, связаны именно с этим. Поэтому наказание, я считаю, что должно быть тоже и связано с нарушением за выезд на встречку, и с автобусами, и с подобными всеми вещами, которые происходят на дорогах.
То есть еще жестче за встречку, там и так уже прав лишают, не?
Нет, ну лишают, но таких жестких наказаний, как предлагаемое отбирание автомобилей и подобные там уголовные наказания и все остальное, то есть там такого не применяют. То, То есть, ну, как бы лишает на полгода там или на год. И все.
Слушайте, а вот что касается принудительной медицинской реабилитации, тоже мера не совсем типичная для нас сегодняшних, но она должна каким-то образом заработать. Причем до 15 октября нужно эту еще меру как-то прописать. Ну, по крайней мере, задача поставлена. И как это у нас будет работать? Я не очень понимаю. Вот эта реабилитация, это для того, чтобы человеку, что, неудобно стало? Стыдно стало? Или там, да, мы можем рассчитывать на то, что ему вправят мозги?
Ну, в нашей стране, я так думаю, это работать не будет, потому что в Америке они там за любое так подобное нарушение, связанное с алкоголем, обязательно принуждают, и там достаточно жестко за этим всем следят. У нас это, ну, мы еще не готовы, насколько я понимаю, наша страна еще не готова к таким процедурам, принудительное какое-то лечение или еще что-то, вот, что связано именно с алкоголем, но... Я считаю, что здесь должно комплексно подходить к предотвращению правонарушений на дорогах, связанных с обгоном, выходом на встречку. Автобусы, я вот каждый день за рулем в зимний период по трассе Москва-Дома, М4, неоднократно вижу обгоняющий автобус, который летит на немыслимой скорости. Я еду там, трясусь на 80-60 км в час, он летит 120. Там людей он везет.
Да,
там Липецк,
да,
да. Москва, Липецк, там и Москва, Воронеж.
Спасибо, спасибо, принимается. Ну, честно говоря, меня пугают формулировки. Это комплексная мера, или комплексная проблема и требует системного подхода, потому что этой формулировкой очень часто пользуются, например, депутаты Государственной Думы или чиновники. Когда им ответить нечего, это комплексная проблема, требует системного подхода. Это мы все это понимаем. Мы просто по шагу, по зернышку там пытаемся эту проблему решить, разобрать как-то там по винтикам для того, чтобы понять, чего нам не хватает и как это все дело исправлять.
Почему он говорит, что наша страна не готова к таким профилактикам? Они же были. Там,
что
граждане,
такое?
Нет, секундочку. Алкоголики-тунеядцы.
Ну, славно. Ну, и что? Мы вот в комедиях смотрим и смеемся на эту историю.
Смеемся.
Потому, ну да, не, ну что, дальше будем ржать?
Ну что, это разве
это для кого?
Вообще не действует?
Они исправлялись там или нет? Задай себе вопрос.
Не знаю, но мне кажется, если человек, который постоянно пьет, его неоднократно ловит на этом, даже ловит, да, он требует медицинского лечения.
Его исправляют там или нет? Вот мы говорим о том, что человеку должны вправить мозг, чтобы он исправился, посмотрел как-то на себя иначе. Вот ЛТП исправляли человека или нет?
Это, наверное, зависит от того, как они будут работать.
Это зависит от того, как
от
их будут исправлять.
Них там будут.
Я полагаю, что вот трудом исправить алкоголика не представляется возможным, если, конечно, это не ссылка куда-нибудь на Соловки, где он в компании монахов будет в отсутствии алкоголя просто трудиться, трудиться и трудиться. Вот и все. Все, уже 9:30 почти. Сейчас будут новости.
Объем. Обзор прессы.
В 9:34 у микрофона Эльвира Хасаншина. Заявление Мединского об отставке Халюты в Херсонесе встретили аплодисментами. Об этом пишет МК. Министр культуры РФ предложил губернатору Севастополя подыскать более нейтральную фигуру для руководства Херсонесом Таврическим. Благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта подал в отставку с поста генерального директора заповедника Херсонес Таврический. Эту поистине благую для музейщиков весть и возвестившую ее министра культуры Владимира Мединского сотрудники учреждения встретили аплодисментами. Подробнее об этом читайте в материале МК. Ответственный за отпуск, об этом пишет РБК. Институт самоурегулирования для туристических агентств все-таки будет введен, настаивают в профильном комитете Госдумы. В правительстве по этой теме сохраняются разногласия. Депутаты просят достичь консенсуса до осени. Об этом пишет РБК. Подробнее читайте в свежем выпуске издания. Долларов хватит на всем. Хватит всем. Такой материал публикует российская газета. В ближайшие месяцы российские компании и банки могут столкнуться с нехваткой иностранной валюты, прогнозируют эксперты НИУ Высшей школы экономики. По мнению экспертов российской газеты, россиян, желающих в ближайшее время купить доллары и евро, это не коснется. Правда, стоит ли их сейчас брать? Еще больше вопрос, говорят они. Подробнее об этом читайте в российской газете. Ну, а Коммерсант рассказывает, что Анзор Губашев признался под холостыми выстрелами. Как стало известно, Коммерсанту на примененное к нему насилие пожаловался уже третий обвиняемый по уголовному делу об убийстве Бориса Немцова Анзор Губашев, подвозивший, как полагает следствие, убийцу к месту преступления. Губашев рассказал, что в него стреляли холостыми патронами, применяли электроток и обещали порезать болгаркой. Подробнее об этом читайте в свежем выпуске издания. Ну и Кишинев ликвидирует банки мужа певицы Жасмин. Об этом пишет «Независимая газета». Украденный у Молдавии миллиард долларов остается в карманах мошенников. Правительство Молдавии приняло решение ликвидировать банки группы БЕМ, из которых в минувшем году были украдены деньги вкладчиков на сумму 1 миллиард долларов. Под следствием находится Илан Шор, муж певицы Жасмин. Подробнее об этом читайте в «Независимой газете». Ну и еще один материал в «Новой». Называется «Осатинели». Это статья, написанная Юлией Латыниной, об акциях по уничтожению еды. Проблема в том, что это распоряжение было отдано сытыми людьми, пишет Латынина. Подробнее об этом читайте в «Новой газете». 9.36, это был обзор прессы, на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94.8. Подъем.
9.36, в эфире программа «Подъем», в студии Эльвира Хасаншина.
И Владимир Карпов.
Слушай, я не понимаю, почему вот этот вот господин Халюта, Сергей Халюта, подал в отставку с поста генерального директора заповедника Херсонес Таврический, потому что это какая-то нетипичная история. Последнее время то, что мы наблюдали, нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Ну, то есть решение принято, поэтому задний ход мы давать не будем. Но так, по крайней мере, в большинстве случаев действовали власти. Здесь несколько иная история. Есть протоиерей Сергий Халюта, которого назначают директора вот этого музея-заповедника Херсонес Таврический, где говорят, что все, священнослужитель теперь будет руководить музеем. Это традиционно вызывает возмущение у неправославной общественности. Это возмущение, конечно же, там или слышит, или не слышит, но в данном случае услышали и сказали: «Ну ладно».
Может быть, потому что это все-таки территория Крыма, а Крым — это сейчас тонкая такая материя, в которой лишних волнений им не хочется.
Ну, а ну, какие у нас волнения лишние?
Ну, волнения этих сотрудников, которые активны.
Кто-то там взбухает, так и невидаль. Ну, подумаешь, сотрудники чего-то там. Приехал Мединский и сказал бы: народ, все будет нормально, точно зуб даю, и все. А Сергей Халюта хороший.
Не, ну, в принципе, такие протесты по всей стране есть, ну, в разных случаях, там, вот да, там где-то какой-то там объект забирает РПЦ, там где-то еще что-то, ну, а тут...
Аналогичная история, напомню, с памятником князю Владимиру, вот если бы не одна тонкость, его все-таки ставить будут. Ну, то есть москвичи сколько угодно могут возбухать, а Москва – это тоже тонкая материя, простите. Здесь самый протестный электорат, здесь, понимаешь, самые пассионарии собрались. Они здесь лодку больше всего и раскачивают. Ничего.
Халюту тоже полностью не убирает, он остается в наблюдательном совете.
Но он уже не руководитель. Я, правда, не понимаю.
А вот никто не знает, насколько сильно будет влиять этот совет на решение директора.
Пообещали, что будет нейтральный человек, рассказали сотрудникам, мол, народ, не беспокойтесь, вот вас, предыдущего, конечно, директора мы не вернем, но какую-то более-менее нейтральную фигуру поставим. И для меня загадка, а ну, вот с чего вдруг это произошло, правда? Или какие-то доводы абсолютно разумные, там логика какая-то включилась, или доводы иного характера, возможно, сам Халюта действительно взял да и ушел. Ну, для того, чтобы не будоражить общественность. Ну, тогда честь ему и хвала, да? Не стали ломать через колено, не стали закрывать глаза на то, что есть люди, которые недовольны подобного рода решениями, а просто пошли навстречу.
Чё? Ну, мне бы, как руководителю, было бы сложно, например, работать с коллективом, который полностью против меня.
Что 38-й пишет, там Меняйло взорвался, это губернатор Севастополя. Он наврал про согласование с патриархом и Мединским, который в отпуске был, ну и дали ему по башке. Аксенов тоже заявлял, что чиновников собеседовать будет. Ему тоже по башке дали. Это напоминает 638-й. Ну, Крым действительно такая сейчас отдельная история. Там все очень непросто. И про местную власть, если говорить, и про конфликты с местными депутатами местной власти, исполнительная власть, законодательная, там революционеры против нереволюционеров, ну, в смысле, вот эти там представители русской весны против тех, кто пытается опять к пирогу поближе, к корыцу поближе пристроиться. Слушай, ну, это отдельная история, просто с Халютой здесь что-то произошло для нас удивительное, ну, несколько странное.
И Мединский еще и поблагодарил их за гражданскую позицию сотрудников музея.
Мединский поблагорил, плюс ко всему еще и за гражданскую позицию.
А это вообще удивительно.
У кого есть объяснение? Ну, правда, хочется понять, это чем может быть вызвано, это с каких это пор у нас подобные решения принимаются вот таким вот образом. Как-то это показалось несколько странным. 7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7925888948. Наш твиттер собака говорит МСК и сайт говорит Москва.ру. Можно ли говорить о том, что маятник качнулся в другую сторону, то есть когда консервативная повестка однозначно превалировала над всеми остальными? Ну, то есть так нужно, говорили, и все. Потому что так нужно для общества. Мы так видим. Все. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Сергей, город Москва. Вы знаете, мне кажется, здесь не маятник качнулся, а действительно не совсем удачный, ошибочный выбор Меняйла. И Медымский просто восстановил статус-кво.
Как он восстановился? Ну, слушайте, вы полагаете, что просто действительно с Мединским вот это назначение не было согласовано из-за подобного рода решения? Они решили, ну, и этим решением они решили противодействовать.
Вы знаете, мне кажется, просто не предполагали, что вызовет такую сомнительную реакцию у коллектива этого музея. Общественный резонанс. И действительно, вопрос не был до конца из-за административных, как бы сказать, огрехов становления новой власти Крыма до конца проработан в соответствии с нашим российским законодательством.
Слушайте, но у нас же не привыкли в последнее время прислушиваться к какому-то возмущению. Ну, там все время что-то бурлит, кипит, кто-то все время недоволен, кто-то возмущается. Ну, ничего, перетерпит. У нас так считают.
Ну, вы знаете, Крым – это особая материя, и здесь надо быть дважды подуть на воду перед тем, как принять какое-то решение. Любая ошибка, любой кадровый просчет крымского руководства, он особо резонансен.
То есть, ну, как можем объяснить? Только тем, что это полуостров Крым, а там отдельная история, которая отличается от того, что вообще во всей Российской Федерации. Что еще? Не, это единичный случай, пишет 572-й, намекая на то, что нельзя рассматривать эту историю как некие колебания маятника.
Скорее, как реверанс.
Не знаю. 7373948, еще один звонок, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, добрый день. Вы знаете, вот я слушаю, меня Юрий зовут.
Да, Юрий.
Я слушаю и вспоминаю Ипатьевский монастырь в Костроме, когда, в общем-то, там тоже была такая большая проблема, и все воевали с церковью, что вот как это можно отдать от Ипатьевский монастырь опять Русской Православной Церкви. Но, однако же, этот вопрос пришел к определенному консенсусу. Там находится и музей, там находится и монастырь, и при музее там находятся, конечно же, исследовательские свои работы и прочее.
Это когда было? Это когда было?
Это было года 3 назад, наверное, понимаете, об этом даже никто не писал, об этом никто не говорил, ну, разве что только местная костромская пресса, потому что я бывал там периодически.
У меня просто есть стойкое ощущение, что это уже была несколько иная эпоха, год 2012 отличается радикально от 2015-го, за это время много чего произошло, и...
Я бы не сказал, да. По моему мнению, нет, могу объяснить почему, потому что в нашей стране существуют законы, если мы хотим жить в законном государстве, да, то неважно, там, Крым это, не Крым это, какая разница, это субъект федерации. Субъект федерации, который имеет определенные те же самые законы, как, допустим, в Москве или где-то еще. Это первый момент, что вы хотели отметить. А второй момент, вот ваша такая реплика мне, в общем-то, наверное, даже понравилась, о том, что либеральное наше общество теперь ликует и прочее. Сначала либеральному обществу нужно сначала построить вот такой херсонес таврический, сохранить его, понимаете, а потом уже можно об этом говорить.
Да, еще я потерпеть 2000 лет.
Я не считаю,
лет, да.
Что это правильное решение, я не считаю, что вот то, что произошло, это есть правильно.
Вот в любом случае, да, я понимаю, то есть кто-то с этим согласится, кто-то не согласится. В другом случае, вот то возмущение, которое было, к нему прислушались. Вот это несколько нетипично для последнего времени. 2012 год, тогда, я напомню, принималось одно решение за другим навстречу тем, кто вышел на Болотную площадь. Прошло 3 года, повестка поменялась. Сейчас их уже не слышат, стараются сознательно не слушать. А с Халютой что-то, ну, странное произошло.
Может быть, это шаг вперед, чтобы сделать 2 шага назад?
Не знаю.
Чтобы потом все это
утихло? Я бы не рассматривал там шаг вперед, шаг назад. Это всегда шаги в сторону. Просто в чью. Вот и все. Алекс Грин пишет. Знаю Халюту лично и весь херсонес. Почти уверен, что он сам не шибко рад был назначению. Работники музея лишились бы некоторых кормушек. Это пишет Алекс Грин. Еще 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, ну, собственно говоря, вы только что озвучили мою мысль. Может быть, просто Халюта посмотрел на это и решил не связываться?
Ну, то есть, он такой отзывчивый, что услышал, посмотрел?
Нет, он просто вник в дела и решил в это дальше не влезать. Решил отползти, пока не поздно.
Можно ли это рассматривать как качание маятника, если мы будем использовать эту метафору?
Ну, нет, я не думаю, что просто вот эти вот там общественные какие-то там возмущения на это повлияли. Возможно, он просто попытался вникнуть в дела, понял, что там все, ну, грубо говоря, все запущено, вот, и решил, что в это лучше не влезать, там, и, ну, там, в целях личной безопасности.
Спасибо, принимается, но это тоже версия, все. Джерси пишет, не-не-не, Халюта только позавчера заявлял, что сам никуда не уйдет, уже после требования отдать федеральное подчинение, пишет Джерси, все просто, скандал дошел до Путина, к счастью, у него оказался один умный советник по культуре, Толстой, который сразу воспротивился назначению. Вот итог, пишет Сергей. Хорошо, но тогда я все равно не понимаю. А вот история с Исаакием и со Спасом на Крови в Санкт-Петербурге.
Да.
А история с памятником князю Владимиру в Москве. Ну, это же тоже можно через запятую. Тоже есть люди, которые выступают против. Но только на них как будто бы не очень обращают внимания. Все.
Ну, просто там в Крыму власть еще не утвердившаяся такая.
Потому что жителям Крыма надо показывать, в какой демократичной стране они живут, пишет 423-й. Я, кстати, не уверен, например, что показатель демократичности самый главный для них критерий или там сверхважный критерий. Да нет. Им важно, чтобы там дела делались. Все, 7373948.
Чтобы пенсии выдавались.
Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Доброе утро. Нет,
и
хорошо.
Мертвые из космоса
стоят.
Еще,
да. Доброе утро.
Доброе утро, Сергей Беспокоев.
Да, Сергей, пожалуйста.
Вы знаете, по моему мнению, эта ситуация больше говорит о том, что у нас есть два министерства, которые более-менее работают. Это Министерство обороны, ну и, соответственно, Министерство культуры. То есть вот... Они почувствовали, что с точки зрения здравого смысла священник, руководящий научным комплексом, это не очень хорошо. И они, соответственно, это сделали. Плюс еще, сами понимаете, кандидатура не была согласована с верхом. При этом говорили, что согласовано, то есть обманули руководство. Такое не допускается.
Ну, то есть просто поставили людей на место, которые взорвались в нашей интерпретации.
И это в том числе. Ну, во-первых, просто вот два министерства, которые работают.
Спасибо, принимается. Okay. Спасибо. Так Халюта красный или белый? Я запутался, пишет 151-й. Нет, 151-й, это вы определяете для себя самостоятельно. Красный для вас Халюта или нет? Ну, так или иначе, голосование очень коротко. Ну, произошла отставка после скандального назначения, ну, и вы рады, например, да, что Сергей Халюта сложил с себя полномочия директора, да, остался где-то на наблюдательном совете, но в любом случае он теперь не есть руководитель. Для этого выбирают более нейтральную фигуру. Ну, и вы рады, да, 134, 21, 35. Нет, вы скорее сожалеете, 134, 21, 36. Просто пытаемся понять, какой будет реакция общества в результате подобного инцидента. 134, 21, 35 вы рады, и 134, 21, 36 вы расстроены.
Расстроены, да, потому что там все-таки храм был, и бывший монастырь, эти территории, у них была спорная какая-то вот с этими, там... их статусность.
Могут по-разному люди рассуждать, когда говорят там, что они расстроены. Ну, там, не будет Сергея Халюта там руководить, это плохо, например, для Херсонеса, как для духовного центра. Или пошли на поводу истеричек, поэтому да. Это тоже плохо, да? Ну, аргументы могут быть разные. Это 134, 21, 36. А если вы рады, это 134, 21, 35. Давайте еще один звонок, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро, вы в эфире, пожалуйста.
Ну, я на основе своего жизненного опыта, он у меня довольно большой, знаю, что обычно люди голосуют за того, кто им доставляет меньше хлопот. Это может быть очень беспринципный человек, очень человек, ну, скажем так, мягкий. То есть человек, с которым очень легко работается и плохим людям, и хорошим. Поэтому я к этому назначению, к этому снятию, скажем так, ну, никак не отношусь, потому что это надо знать на месте.
Это безусловно. Но обратите внимание, что народ, который не согласился с этим назначением, возмутился, и народ услышали. Ура, товарищ, нет?
Да нет, это... Вы знаете, Владимир Ильич Ленин... Ну, по моему мнению, гениальнейший, величайший человек Земли, он очень часто шел против мнения большинства и в итоге оказывался прав.
Спасибо, принимается. Еще 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, это Александр снова.
Значит, да, Александр.
Вот какая история, я хотел бы вам рассказать. Если вы знаете, вы, возможно, не знаете, но в Государственном Эрмитаже все советское время, на очень долгое время, на протяжении 40 или 50 лет, существовала так называемая экспедиция, Черноморская экспедиция Государственного Эрмитажа. В эту экспедицию входили люди, археологи, профессиональные археологи, историки со всего Союза, которые занимались непосредственно Крымом, Причерноморским регионом и, в частности, Херсонесом.
Так.
И назначать нужно человека, который работал или работает, если экспедиция сохранилась, в этой организации, потому что более профессионального археолога или историка вы не найдете нигде.
Это если рассуждать с точки зрения науки. Если рассуждать с точки зрения Херсонес, есть сакральное место, откуда есть пошла Русь крещеная, тогда здесь все логично с точки зрения халюты.
Вы понимаете, еще раз, он должен, я много раз бывал в Херсонесе, и, значит, обратил внимание вот на что. Место замечательное, значит, в каком состоянии оно пребывает, это убожество полное. Там нужен профессиональный историк, археолог, еще раз, из вот этой экспедиции, Черноморской экспедиции Государственного Эрмитажа. Тогда там все будет в порядке, понимаете, и с научной деятельностью, и, я думаю, с организационной, чисто туристической. Потому что то, что сейчас там творится, это полный бардак, с другого слова.
Спасибо, принимается.
Ну, а как же, вот человек говорит, что там очень было убого, и тем не менее он предлагает туда научного работника. А вот говорит, что халюта, он хозяйственник.
Надо наводить порядок, надо сделать так, чтобы ничего не было разрушено. Нужно разве так, чтобы Херсонес ожил с точки зрения историка. Ученый, который будет контролировать весь этот процесс, который бережно относится к наследию, которое оставили там, на полуострове Крым, греки. Наследили там, понимаешь, а нам теперь за ними следи, вот за тем, что они там наследили. Все, и голосование оставлено. 79% наших слушателей счастливы, 21% несчастлив. Это после истории с халю. То есть сначала назначили, потом убрали. Или это действительно конфликты элит, или это действительно возмущение сотрудников музея, которые услышали. Или это там какие-то здравые мысли по поводу будущего Херсонеса. В любом случае, вот то, о чем так много говорили в последнее время, о том, что из него сделают какое-то священное место, куда просто так в трусах уже и не зайдешь, ну, судя по всему, нет, этого не произойдет. Хотя все в перспективе возможно. Все. Да, еще 1-2 звонка, коротко совсем, 7373-94-8. Это со странного номера кто-то звонит, я подобного рода номера не принимаю. Там все время ругаются матом.
Поэтому, и правда, да, зачем?
Да, РПЦ хотела очередной раз оттяпать себе огромный кусок земли, слава богу, не дали, пишет Юрий, и сам себе противоречит.
Зачем же он себе противоречит?
Почему слава богу, понимаешь, что уже все под сенью церкви. 7373-94-8, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Доброе утро. Хотел сказать, что на Минском шоссе серьезная авария. Там начинается огромная пробка.
На Минке где конкретно? Что?
Это Жаворонки напротив заправки ТНК там в районе.
Это, ну, естественно, в сторону Москвы.
Это в сторону области.
В сторону области авария.
Да.
Да.
Там с жертвами, потому что там газель въехала в какую-то строительную машину.
Спасибо, принимается. Опять «Газель», возможно, маршрутная, в строительную машину, на Минке, в сторону области. Слушай, опять у нас
аварии
далеко от этой темы мы не уйдем. Ну, давай еще один звонок, 7373-94-8. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Станислав, Москва.
Пожалуйста. Вот человек представился, ну, нам было очень приятно.
Главное, да, что он представился.
Да. Слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, а вы еще про Херсон говорите?
Да, про Херсонес.
Про Херсонес, да. Я вот вам хотел привести один пример такой похожий. На одной радиостанции поменяли главного редактора. И все сотрудники этой радиостанции пошли работать на другую радиостанцию.
Да. Я знаю эту историю, да.
Да, ну вот здесь, наверное, была такая же ситуация. Поменяли начальство, была угроза, что все сотрудники уйдут, наверное.
Да, это там тут проблема с Херсонеса спрыгнуть тем сотрудникам, которые заточены под Херсонес,
ну, очень сложно. Проблема, да, проблема, да. Но все равно, тем не менее, видите, все сотрудники же были против, как и, наверное, на той станции, да?
Это, не, кстати, не привело к тому, что руководство-то оставили, нет? Нет.
Ну,
нет.
Правильно, потому что там было менее мудрое, наверное, акционеры или собственники,
да.
А здесь, ну, вы видите, где эта радиостанция сейчас находится.
Знаем, мы знаем, мы знаем. Да, это если проводить аналогии, но мне кажется, в данном случае эта аналогия не совсем уместна по ряду причин, но хотя бы по той, что исход у этой истории абсолютно другой.
Вот разные, и все. Да.
Да. Проблемы потом возникли по линии ЮНЕСКО, пишет Александр Фельдман. Да там все эти ученые все разворовали и запустили, пишет слушатель, который подписывается как Т. Ну, в общем, дискуссия в любом случае продолжится. В любом случае Халюта ушел с поста директора, ну и в любом случае сейчас вот эту историю воспринимают как победу здравого смысла над нездравым смыслом. Вот и все, что по этому поводу хотелось сказать.
И поют оду мудрости. Слушай, Минкульта.
Давай, да, в Мединскому, наконец-то его в позитивном ключе, заметь, упоминаю.
Кстати, да.
Сейчас уже будем говорить о движении. Еще раз обращаю внимание, только что нам рассказывали про серьезную аварию на Минском шоссе. И это все в сторону области. То есть дальше будет, судя по всему, хуже. 7373948, смс плюс 7925888894.8. Ну и через мгновение уже будем плотно говорить о движении.
Подъем в движении.
Вот интересно, еще Алекс Грин вдогонку написал. У меня тетя, старший научный сотрудник музея, была за назначение Халюты. Так что не все были против. Довольно интересно, но уже как будто бы поздно. Это сообщение в спину уходящей теме. Все, где вы едете и что видите, 3 балла показывает Яндекс. То есть это гораздо лучше, чем, например, вчера на целый балл. 7373948, где вы едете и что видите. Алло, здравствуйте.
Володь, доброе утро.
Да, Андрей.
Доброе утро.
Ну вот сегодня... Что-то от щелчка до Дзержинского. Прям, ну, настолько шикарно по МКАДу. Прям аж как птичечка.
Что
как
происходит?
Маленькая птичечка пролетела.
Спасибо, спасибо. Еще 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро. Красногорск, минут 15 выбираться, так что более-менее ползем. Хороших выходных всем.
Спасибо. Из Красногорска выбираться минут 15. Ну, нормально. 7373948. Еще слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Александр, Москва.
Да, Александр.
Можно информацию про тех, которые хотят по Горьковке в область? Там тоже небольшая авария в Обухово в область.
По Горьковке в область в Обухове авария. Да. Спасибо. Еще 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Из Мытищ до Щелчка МКАД. Все свободно. Долетел за 5 минут.
Спасибо, принимается. Я смотрю, МКАД-то вообще практически везде едет. Есть на внутренней стороне Московской кольцевой автодороги затруднения. Это где-то в районе Рязанского проспекта. Вот там на внутренней стороне что-то произошло. Как будто бы машина поломалась. Да, 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро. На Рязанском проспекте съезд на Грайворонск очень сильно состоит.
Ага. Есть, спасибо. Принимается еще 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Район метро Университет. Адская пробка из-за ремонта. Я потерял час. Объезжайте.
Ну, теперь мы будем знать, сколько там стоять. В районе станции метро Университет вам в сторону центра стоять где-то час, по информации нашего слушателя, в сторону области чуть меньше, но тоже постоять придется. Это на проспекте Вернадского. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Киевское шоссе идет отлично в область.
Киевская область летит. Или, слушай, или я сейчас...
Птичечкой.
Соврал.
Нет, сказал, хорошо стоит.
Не, про Ломоносовский проспект нам слушатель говорил, или про проспект Вернадского. Но и тот, и другой стоят все равно. 7373.
Все возле университета стоит.
Все там стоит. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Юрий Железнодорожный. Если ехать из области через Бисерево в Железнодорожный, там перед переездом сломалась газель через сплошную, не пробраться, поэтому будьте, набирайте терпение. Спасибо.
Спасибо, принимается. Ну и последний звонок, 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вот кто поедет по Минскому шоссе в сторону области, объезжайте, пожалуйста. Тут очень громадная пробка. Не знаем, чего.
Там авария. Там авария на Минке. Нам только что рассказывали. И там
понял.
Какая-то страшная. Поэтому, да, действительно, на Минке сейчас проблемы. Садовая чисто, Саня на Q7. И Ижорский проезд свободен, пишет 945-й. Все. 10 утра. Новости.
Подъем.
Десять часов 4 минуты в эфире программа «Подъем», в студии Эльвира Хасаншина
и Владимир Карпов.
Всем доброе утро. Доллар устремился вниз на открытии торгов на целых 8 копеек. Ты представляешь?
Невероятное падение доллара.
Ух, он пикирует. 8 копеек на открытии торгов доллар сразу сбросил. Так мы побеждаем, что ли? Там нефть у нас растет.
Конечно.
Доллар падает.
Мы радуемся рублю и пятнице.
Смотри, Александр Фельдман вживую наблюдает. Доллар уже 63,87. То есть не 8 копеек, а куда больше. Еще копеек на 10 вниз ушел. О, да это прям победа сегодня, чувствуешь?
Прям радость,
прям
радость.
Пятница. Только бы нефть еще не подвела, а так все хорошо. Прокомментируйте заявление Медведева, который пригласил россиян посещать Египет в контексте заявления питерского депутата Марченко о моратории на отдых в Турции, пишет Александр Фельдман. А что тут комментировать? Здесь все очень просто. Медведев, который находится в Египте, он что, должен говорить, граждане РФ, не приезжайте никогда в Египет? Но это бы противоречило, ну, как минимум, дипломатическим каким-то правилам, этикету и всему остальному. Это приезжает Медведев в Египет и говорит, слушайте, здесь отстой и жарко, поэтому я не рекомендую гражданам Российской Федерации приезжать сюда, в Египет. И это все он, конечно, рассказывает египтянам, которые на него смотрят и хлопают глазами. Нет.
И кричит, что он не купит их ракушки, побрякушки и все такое.
Да, отстаньте.
И убегает от них.
Отстаньте от меня уже, я все равно у вас ничего не куплю. Все. Я предлагаю просто двигаться дальше, и сейчас будет такая рубрика «Хочу все знать». Ну, правда, потому что у меня некоторые вещи не укладываются в голове. Я, правда, не понимаю. Смотри, есть Гриша Мамурин, 16-летний мальчик,
вот
который
прыск.
всех бесит дико. Да? Гриша Мамурин известен тем, что там все время деньги предлагает барышням, чтобы они оголили свои молочные железы, ну, например.
И не только барышням.
Или что-нибудь гадкое сделали, например, выпили мочу.
Фу-фу-фу-фу-фу.
Да. Да? За все это он платит деньги, потому что он внук миллиардера. Он может себе это позволить. Гриша
и
Мамурин
утверждает при этом, что тратит свои карманные деньги, которые он копил.
Как? Конечно.
Нажитый тяжким трудом.
Копил целых там, я не знаю, минут пять что здесь все эти свои карманные деньги, и теперь честно их тратит. Слушайте, Гриша Мамурин теперь у нас участник эротической фотосессии, которая промаркирована, ну, например, в Ютьюбе логотипом 18+. Смотри, Гриша Мамурин, ему 16 лет. Он снимается там, не знаю, для журнала или для себя, там, не знаю, в фотосессии, которая промаркирована, бэкстейдж этой фотосессии промаркирован в Ютьюбе как 18+. У меня здесь нестыковка.
Мне кажется, это вопрос к Астахову.
Он должен защитить, конечно же, Гришу Мамурина, чтобы его не растлевали, чтобы он перестал стягивать.
Это чистое юное создание.
Не, смотри, он стягивает во время фотосессии с барышней трусы, поливает.
Его заставляют
барышни, безусловно.
Конечно.
Поливает их молочные железы из бутылки шампанского. Он там, по-моему, даже или курит, или имитирует процесс курения.
Да.
И все это парень делает, которому 16 лет. Слушай, вот здесь нужна юридическая консультация, потому что я не очень понимаю, у меня не укладывается. То есть 18, то есть смотреть можно с 18,
а участвовать с
16. Где Павел Астахов? 7373948, телефон прямого эфира. Кто может разъяснить, как это укладывается у нас? Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, у меня еще один вопрос. Если ему 16 лет, он ездит как за рулем Мерседеса белого цвета? Это вопрос ГИБДД конкретно к товарищу Нилову.
Я бы все равно адресовал это Астахову, потому что он мгновенно должен заступиться за Гришу Мамурина.
Ну, Астахов у нас не отвечает за безопасность дорожного движения.
Он отвечает за жизнь детей. А здесь...
Ребенок у нас в опасности.
Ребенок в опасности. Он...
Я переживаю.
С алкоголем, он с
сигареты.
Табаком, он там за рулем. Слушай, его
и
нужно
еще
спасать.
Какие-то женщины его отвлекают.
Его нужно спасать. И плюс какие-то барышни приходят его и растлевают постоянно. Ну, правда, раздеваются перед ним, там какие-то части тела ему все время показывают.
А он еще делает такое отрешенное лицо. Вот явно человек не хочет и не может.
Но вынужден. 7373948, телефон прямого эфира. Кто может с точки зрения юриспруденции нам объяснить феномен Гриши Мамурина? Как это? 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Сергей Москва. Да не, на самом деле нормально парень, отдыхает, расслабляется. А что, 16 лет уже как бы? Ну, вспомните себя в 16 лет, не знаю.
Не-не-не, ну, слушайте, мы просто не фотографировали себя при этом и потом не выкладывали.
Потому что не было фотоаппаратов, не было айфонов, да, согласитесь. Если бы были, вы бы, наверное, тоже фотографировали. А раньше фотоаппарат был, да, какой там, пленку проявлять надо было где-то в темноте под одеялом. Вот и все, да.
Да спасать-то парня нам нужно или нет? Ну, как?
Я думаю, что нету. Я думаю, что, ну, каждый выбирает свой путь. Кто-то так отдыхает, кто-то по-другому. Но он просто показывает, как он отдыхает. Но я думаю, что так отдыхают очень многие люди, которые могут себе это позволить.
Смотрите, понятийно у нас все в голове нормально укладывается. Внук миллиардер может себе позволить и тёлок, и табак, и алкоголь дорогой, и на машине прокатиться. Мы все это понимаем. Но есть, зараза, закон.
Нет, а что, в 16 лет уже можно, ну, там, в половую контакт вступать, вот. Да, совершенно спокойно,
слушайте,
на основе закона.
Я и хочу понять, вот, то есть, если это трактовать с точки зрения...
По взаимному согласию можно, почему нет?
Во, да. Меня интересует следующее. С точки зрения закона, как это вообще умещается в рамки тех правил законов, которые существуют у нас? Еще раз, ролик промаркирован 18+, смотреть его можно с 18, но Гриша Мамурин 16-летний в нем участвует, и у меня это в голове не укладывается.
Надо в конце писать, что ни один 16-летний в съемках не пострадал.
Да, он растленным там выглядит просто, и я не могу на это не обращать внимания.
Растленным и с зачесанными волосами.
Он абсолютно растлен. 7373948, телефон прямого эфира, все из-за телок, которые его окружают. Да, слушаем. Здравствуйте.
Доброе утро.
Да.
Я считаю, что Следственный комитет и прокуратура обязаны возбудить хотя бы сейчас дело о растлении за совершеннолетнее потребление продажи алкоголя. Вот, от табака, закона курения, то есть по всем статьям провести следствие.
А можно ли зацепиться с точки зрения юриспруденции? Вы, может быть,
да, конечно, там же все, растление несовершеннолетних, раз. Второе, значит, алкоголь, два. Во-первых, пропаганда курения, у нас тоже запрещена несовершеннолетним продажа. То есть хорошее, правильное следствие, расставить с точки зрения. Не обязательно, что доведется будет, но на предмете сейчас до, как это называется,
да, так, мы поняли. Должен сейчас срочно Владимир Маркин выйти и заявить свое несогласие с происходящим, потому что это отвратительно и ужасно. И Павел Астахов тоже должен выйти и прокомментировать каким-то образом, потому что, ну что, парни портят.
А там еще такой интересный момент, корреспондент комсомолки.
Они же его загубят.
Загубят. Да. Позвонил, ну, другу этого Миши, который отвечает
он
у них за связи.
Гриша.
А позвонил его другу, друг сказал, что, ну, по поводу разговора должен поговорить с мамой.
То есть с журналистами можно с разрешения мамы.
Мама не разрешила.
А с телками мама разрешает.
Ну, видимо, да.
Клево. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро. Ну, у нас же есть прецедент с Парис Хилтон. Может быть, все-таки его, я так понял, я, честно говоря, не видел всего этого видео, но у него, я так понял, деньги от дедушки. Может быть, дедушка его также лишит привилегий.
Я не исключаю, что дедушка может лишить его привилегий. Но я, опять же, вот как въедливая скотина, буду докапываться по закону. Нет ли здесь какого-то нарушения?
100% есть. По закону для всех один.
Да, но я просто пытаюсь. Назовите мне статьи, которые там могут быть нарушены. Назовите мне статьи, по которым, например, можно привлекать родителей Гриши Мамурина или самого Гришу Мамурина. Но ему 16, поэтому я так понимаю, что это не очень.
Куда смотрят органы опеки?
Да, что? Он эмансипирован, совершеннолетие в 16 лет по закону. Это пишет 900... Слушайте, у нас по закону совершеннолетие 18, если мне не изменяет память.
Да.
Переквалифицировать в детскую порнографию предлагает 500-й, да. И вы просто ему завидуете, пишет 572-й. Нет, я ему, безусловно, завидую. Я этого даже не скрываю. Но я просто пытаюсь его спасти, защитить, потому что парня...
Наставить на путь истинный.
Окончательно, да. 7373948, алло, здравствуйте.
День добрый. С точки зрения закона могут быть осуждены действия, производимые взрослыми в отношении несовершеннолетнего, вот то, что вы называете растление, да?
Да.
Если бы кто-то его поил шампанским и вовлекал в развлечения с девушками, обнажающими свои плечи там, или другие прекрасные части тела,
там
этого
плечи,
взрослого
да.
можно было бы привлечь, а действительно к ответственности. Однако сам подросток в возрасте 16 лет может быть, значит, вполне, ну, может совершать все вот эти действия, которые он совершает, и он не подлежит ответственности. Если бы на его месте взрослый был, который, например, выкладывал, ну, например,
видео с курением, да, можно было привлечь этого взрослого за пропаганду курения, да, который, ну, условно говоря, да, но подросток не подлежит ответственности в данном случае.
Иными словами, те барышни, которые перед ним стягивают трусы, они теоретически подлежат ответственности за то, что
нет, барышня не совершает по отношению к нему, значит, вот этих вот действий, которые можно трактовать как растление, да, то есть есть нормальные взаимоотношения между молодым человеком и девушкой, да, вот он ее встретил, полюбил, поцеловал, она разделась, да. Они встали и пошли потом в кино, вот, значит, в этом нет, значит, состава такого, однако, если, например, появится взрослый, который будет организовывать эти действия, да, то есть нанимать этих женщин, приводить к нему, да, то в данном случае может появиться состав преступления как растление.
Но это нужно будет все доказывать, а доказать это, да, практически, конечно, невозможно.
Безусловно, безусловно. Здесь другой момент. Здесь, значит, может, я вот не знаю, до какого возраста действует эта статья. Значит, есть такой пункт, когда родители оставляют ребенка без присмотра. Да, грубо говоря, если вы своего 4-летнего ребенка оставите на целый день в машине, вас за это привлекут к ответственности. Да. Но вот оставить 16-летнего без присмотра, явно, что он находится без присмотра родителей, когда он, например, нанимает проституток или курит и, так сказать, пьет алкоголь, да?
Давайте мы их стриптизершами будем называть.
Да. Надо уточнить, до какого возраста, я просто не помню, до какого возраста родители несут ответственность в случае оставления ребенка без присмотра, да? То есть, если 4-летнего оставили без присмотра, он поджег квартиру, отвечают родители, да? Если 16-летнего оставили без присмотра, и он, например, напился в хлам, попал в отделение милиции, вот как в этой ситуации, да, отвечают еще родители или уже подросток, я просто не помню.
Вы не помните. Да, но спасибо за вашу консультацию. Срочно изъять Гришу и отправить его в интернат. Спасите Гришу, требует Алексей Алексеевич. Да, без какого присмотра? Уже явно не до 18 лет, это пишет Юрий. Ну, то есть мы пытаемся понять с точки зрения закона. Все хотят зачем-то привлечь Гришу Мамурина. Я хочу его спасти. Ну, правда, его окончательно испортит.
Это несчастный ребенок.
Там, знаешь, какие-то злодеи вовлекают его в фотосессию с голыми телками. И их за это нужно наказать.
А скорее всего, спасти. Это делают его друзья такого же возраста. Они же вместе снимают эти ролики.
А родители за ним не уследили?
Ань, да, безусловно.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, да. Виталий меня зовут. Что хочу сказать? Здесь, по-моему, органам налоговой инспекции нужно лучше работать. Вводить прогрессивный налог на роскошь покрупнее. Тогда все нормально будет.
Это вы намекаете на то, чтобы там как-то с родителями разбирались? На телок там же нет налога. 7373948. Да, товарищ Тома Турквемада, доброе утро.
Да, доброе утро. Что? Сначала есть такая дубликация. Мы еще про малолетку, правильно?
Да.
Да, вот есть такое дуплексное правило, что, значит, с одной стороны, благая весть в том, что спастись может каждый. Но с другой стороны, грусть заключается в том, что некоторые могут спастись только через костер. Так вот, данный товарищ, я думаю, лечиться должно было родителями ременем в свое время. А если не успели, то думаю, что он просто ждет, пока какой-нибудь добрый самаритянин набьет ему зубы в глотку, ну и вылечит от всего этого.
Ну вот опять все эти инквизиторские штучки, слушайте, Тома Турквемад, но это ж неправильно, потому что мы хотим-то его спасти, а здесь явный недосмотр родителей, какое-то расцление, чудовищные вещи происходят, слушайте.
Да подожди, Володь, я же не говорю, что его нужно расстрелять или посадить на 20 лет. В том-то и дело, что как раз это его спасет наиболее быстрым образом, если хорошенько. Проверено.
Я против призывов к насилию. Зачем сразу кого-то бить? Возраст сексуального согласия по УК РФ 16 лет. Это пишет Илья. Что еще? Его срочно нужно оттуда изъять и внедрить вместо него меня. Леонид Слуцкий назначен главным тренером сборной России по футболу. Это новость с агентства ТАСС. Вот только что это произошло, все официально. Да, но, правда, это уже не было тайной, потому что еще вчера обсудили Слуцкого, который точно станет тренером сборной России. Сейчас это произошло официально. Все, еще один комментарий. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня Игорь зовут, из Москвы. Я думаю, что Гришу могут спасти органы. Где же Тасахов? Где это все? Ювенальная юстиция.
Видите, вы начинаете кликушествовать так же, как и я. Но я просто пытаюсь понять, а есть ли у них полномочия и есть ли у них право вообще вмешиваться сейчас в дела, которые творит Гриша и его семья?
Я думаю, да, мальчик явно, что без надзора находится. Родители ими не занимаются. Он еще маленький мальчик, ему же не 18 лет.
Несовершеннолетний. Да, да. 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 Спасибо. Ну еще, что, срочно. Осужденная за мошенничество экс-чиновница Минобороны Васильева содержится в одной из колоний Владимирской области. Докладывает торжественно Управление Федеральной службы исполнения наказания. Ура, товарищи!
Они все-таки это настаивают.
Они выдавили из себя. Еще раз. Осужденная за мошенничество экс-чиновница Минобороны Васильева содержится в одной из колоний Владимирской области. Подпись УФСИН. Докладывает агентство Интерфакс.
Все, радуемся. Радуемся. Будем спокойны за нее.
Никто не будет спокойно. Пока ее не
предъявят. Пока не предъявят публике.
Все, давай еще комментарии. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста. Доброе утро.
Здравствуйте. Меня зовут Светлана. Вот я с 7 утра слушаю вашу передачу. Много, конечно, интересных проблем. Но с Гришей явно перегибаете. Я сама мама двоих детей.
Так.
И хочу вам сказать, что в хороших семьях, где родители деньги зарабатывают трудом, а не, извините, чиновники и прочие товарищи, которые не смотрят за детьми, а только берут взятки, как правило, такие дети и получаются. И Астахова сюда, я думаю, приплетать совершенно ни к чему, потому что на каждого такого ребенка Астахова не приставишь. У него более серьезные дела есть, которыми надо заниматься.
Слушайте, я за справедливость, потому что претензии предъявляются прежде всего тем семьям. Ну, представьте, я прошу прощения, там заводится звук. Представьте ситуацию, в конце концов. Есть семья неблагополучная, в семье, например, алкоголики. И их подростки, там, дети какие-то, начинают выпивать, то есть присоединяться к их компаниям, собутыльниками их становятся, например. Вот в этот момент, мне кажется, Астахов как раз вмешается.
Да.
Есть другая история.
Должен.
Есть Гриша Мамурин, у которого тоже, судя по всему, неблагополучная семья, потому что он
только
подвержен...
Только она неблагополучная в другом.
Тому же растлению. Слушайте, в одном случае мы за вмешательство, за спасение, а в этом случае мы говорим, ну, слушайте, он может себе это позволить. Конечно, те тоже могут себе позволить.
И, между прочим, он не сын чиновника.
Но в одном
он
случае это...
миллиардер дальневосточного, конечно, который построил сам свою там империю, да, условно.
В одном случае мы требуем вмешательства, мы хотим спасти, а в другом случае закрываем на это глаза и говорим, ну, они могут себе это позволить.
И правда.
Черт, что это?
Как это не, как оправдание.
Не двойная мораль. Все, у меня последний резюмирующий звонок по этой теме, потом потопчем дальше. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, меня зовут.
Хочу сказать,
что Гриша здоровый парень, нам нужно за него порадоваться, у него возраст полового созревания, и в чем единственное, что его как бы косяк, это то, что он выкладывает это в социальные сети, и это люди могут видеть.
Да.
16 лет это абсолютно нормально. Ребят, все мы были в этом возрасте, и примерно тем же занимались, может быть, в другой степени, но мы через это прошли.
Мы все через это прошли, большинство из нас даже этим гордилось. Но только в узком кругу.
Совершенно верно. И слава богу, что он делает с девушками, как нормальный русский.
Да, 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 да. Потому делал бы он не с девушкой, тогда бы к нему вопросы возникли мгновенно. Все, все, предлагаю. Гриша Мамурин, мы оставляем тебя в покое.
Будь счастлив.
Развлекайся дальше. Ну и тут пишут, что он перебейся, ну то есть и будет и нормальным парнем. Да нет, нормальным он уже, ну в нашем понимании, уже не будет. Слушайте, ну он в несколько иной атмосфере воспитан, в несколько ином кругу вращался, поэтому в нашем понимании норма здесь не работает. Все, я предлагаю двигаться дальше, и коли уж мы внимательно следим, в том числе и за рублем, рубль при открытии слегка подрос к доллару и евро на фоне коррекционного подъема нефти. Нефть там дорожала что-то в районе менее 1%, поэтому как бы нищетово. Но, с другой стороны, это поддержало рубль. Сейчас на каком уровне торгуется? 63.75, что-то такое, да, происходит. Слушай, и сегодня же была новость, она со вчерашнего дня муссируется, это про то, что нам скоро не будет хватать долларов. Нам рассказали об этом представители Высшей школы экономики. Потом, правда, был ответ, где? В российской газете, где нам рассказывали про то, что долларов на самом деле хватит всем.
Дефициты их не будет хватать компаниям,
да, дефицита банкам. Иностранной валюты в России осенью не ожидается. Но здесь я чего понять не могу. Значит, смотри, если не будет хватать компаниям и банкам, то резонно, что не будет хватать и нам с тобой.
Да.
Если в банке нет долларов, то что они будут нам предлагать, если нам, например, эти доллары понадобятся?
Может быть, просто не будет хватать для больших каких-то сделок?
Возможно.
Закупок. А для мелких нужд будет?
Ну, слушай, ну так же не бывает, например, что для больших сделок не хватает, а тебе хватает. Это как-то алогично.
Откуда ты возьмешь их,
слушай, да, я правда не понимаю. Причем вот эти доводы, которые публикует Высшая школа экономики, я с ними сталкивался буквально накануне, когда разговаривал с человеком, который, скажем, ворочает деньгами. Он говорит, слушай, ну ты лучше прикупи и сложи куда-нибудь, или в матрас заши, или в банковскую ячейку, как хочешь. Пусть лежат, ну, в смысле, вот эти зеленые. Угу. Потому что вангую, что да, действительно, с ними будут проблемы, с ними будут перебои. Ну, говорит, тупо их стало меньше в стране, ну, потому что доходы уже не те, ну, в смысле, энергоносители по тем ценам, которые продавались, не продаются, поэтому их сейчас будет катастрофически не хватать. Там, осенью меня еще вспомнишь, предупреждал он. Вышка о том же самом рассказывает. Еще раз, нужны те люди, которые работают с деньгами, чтобы они пояснили, кому нам верить. Есть российская газета, в которой тоже есть специалисты, эксперты, рассуждающие о том, что нет, все нормально с валютой. Есть всякого рода алармисты, которые говорят, нет, лучше там прикупить и зашить. 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Я думаю, долларов всем хватит. Почему? Потому что американцы еще напечатают. Сколько нужно, они будут печатать.
Нет, они напечатают для себя, любимых. Ну, поймите. А мы же должны их как-то будем покупать, ну, в смысле, или за нефть, чтобы нам их давали, или за газ, или за что-то еще. С этим возникают проблемы. Еще. 7373948, телефон прямого эфира. Откуда эти алармистские настроения? Алло, здравствуйте.
Добрый день. Я работаю с людьми, которые довольно-таки часто там с большой количеством наличной валюты общаются, и, в принципе, сами по себе люди из, так скажем, ну, благополучных, так скажем, своих общества. Так вот, ну, и среди них многие профессионалы с точки зрения экономики и других факторов, там, бизнесмены и так далее. Так вот, они еще весной говорили, что лето – это по сравнению с тем, что будет осенью, говорит, ни о чем. Поэтому они еще предупреждали и о интересном курсе валюты к осени ближе, и о нехватке тоже разговоры были еще весной. Поэтому многие из них взяли сейчас на паузу, и ждут, соответственно, то, что будет происходить осенью, и дальше будут уже со мной работать.
То есть они сидят на своих мешках с валютой и ждут, смотрят?
Они есть, да, они, эти мешки у них физически есть, они ждут, и видите, какой момент, несмотря на то, что люди информированные, грамотные и так далее, у них тоже есть некоторые степени смятения, потому что, как бы, январский, да, скажем так, вот момент, и декабрьский вот этого года, он показал для них, конечно, какие сигналы. Вот наблюдалась такая картина нестабильная. То есть кто-то, может быть, с точки зрения нервов уже не выдержал, унес эти все-таки деньги нам, ну, обменивая предварительно.
Да, да,
а
да.
Кто-то реально засел, кто-то засел.
Засели. Есть одна тонкость. Например, те же самые круги, вот те люди, которые работают с большим количеством налички, говорили о том, что в апреле жахнет. В апреле жахнет так, что мало вам не покажется, предупреждали они, но того масштаба, того объема, о котором они рассказывали, не произошло. Не было. Это вот что касается апреля. Поэтому не все их прогнозы сбываются. Да. Но обстановка нервная, и на этой нервной почве они вот просто сидят на мешках и ждут. И
а
ждут.
Я вот,
не предупреждают. Все время предупреждают, что будет дальше хуже.
Я вот не пойму со своей обывательской позиции, почему их должно не хватать? Они же стали дороже, соответственно,
соответственно,
мне нужно их меньше.
Да, ты их меньше должна того, чтобы покупать уже меньше.
Да. Почему мне должно их не хватать?
Ну, потому что их и
будут придерживать?
Поступать в страну стало меньше. Понимаешь, логика именно такая. Их в стране физически становится меньше наличных.
То есть
валют.
То, на что мы закупаем, их количество...
Расплачиваться нужно с кредиторами? Нужно, по старым долгам. А приток валюты ослаб.
Да.
Отток увеличился, приток ослаб. Поэтому динамика отрицательная. В связи с этим могут возникнуть перебои. Предупреждают они. Все. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, день добрый.
Да.
Меня Кирилл зовут. Хочу еще немножко рассказать, почему осенью жахнет. Потому что на октябрь намечено увеличение ставки рефинансирования. Долларов.
Поговаривают, что они в октябре не станут, а ближе к декабрю исполнится.
Ну, да. Говорили, значит, первое планировалось на июль, перенесли на октябрь, но, скорее всего, в октябре. Вот, но, скажем так, даже на 0.5%, если приподнимут эту ставку, то дефицит валютных и валютных кредитов станет еще
больше.
Но долларовых,
а долларов меньше в стране, да. Потому что значит, весь наш экспорт, он же построен у нас практически на нефти и газе, стоимость которой практически в два раза упала, соответственно, валютная выручка в два раза упала. Соответственно, у банков, которые занимаются валютными операциями, и ЦБ валютный стал в два раза меньше ровно.
Смотрите, да, просто мы уже привыкли вот к этому кликушеству, скоро мы все обвалимся, обрушимся, и все время нам это предрекают, честно говоря, уже устаешь от этого, поэтому подобного рода новости, ну, тоже есть желание воспринять именно как алармисты, кликушество, которым верить нельзя, почему мы сейчас-то должны им поверить?
Ну, на самом деле, скажем так, определенные прогнозы, которые были, они на текущий момент сбываются, вот, но в общем, так сказать, картине экономики, сильный доллар нашей стране, скажем так, он более интересен, потому что у нас огромное количество есть и экспортного направления. То есть у меня вот товарищ, он занимается производством нефтехимии, вот, и он сейчас в плане экспорта чувствует себя очень хорошо. Но есть другая проблема. Начались неплатежи со стороны иностранцев. Даже продавая за рубеж определенную партию, возвращать деньги стало намного сложнее.
Спасибо, принимается. Ну что, понервничали?
Понервничали.
Будем нервничать дальше. 10.30 новости.
Подъем. Обзор прессы.
10.35 у микрофона Эльвира Хасаншина. В стране резко выросло число граждан, находящихся под особым присмотром полиции. Об этом пишет российская газета. Это бывшие осужденные, взятые под административный надзор. По данным судебного департамента при Верховном суде России, за год их число увеличилось до 40 с лишним тысяч человек. Среди них немало педофилов, кому суд прописал чуть ли не до конца дней находиться на коротком поводке. Об этом можно прочитать в свежем выпуске российской газеты. Больных и пенсионеров ставят в одну очередь. Социальные фонды обсуждают идею единого полиса, который заменит собой нынешний полис ОМС и документ о пенсионном страховании. Об этом пишет «Коммерсант». Два из трех внебюджетных фондов высказываются против инициативы. Пенсионный фонд, на базе данных которого предлагается объединение, новацию поддержал. Об этом читайте в свежем выпуске «Коммерсанта». Ну и новая газета рассказывает, в материале «Чай не предложили», зато предложили дать подписку о неразглашении, как допрашивали 82-летнего Бориса Ходорковского. Давать подписку Ходорковский-старший отказался. Отказался отвечать и на большинство вопросов, пользуясь 51-й статьей Конституции. Об этом пишет новая газета. Но иммигрантов хотят избавить от экзаменов по истории, об этом пишет «Независимое». В СПЧ предложили новые меры по борьбе с нелегальной рабочей силой. В Совете по правам человека выступают за отмену обязательного тестирования мигрантов по истории и основам российского законодательства. Правозащитники по информации «Независимой газеты» предлагают заменить их основами миграционной политики. Подробнее об этом читайте в свежем выпуске издания. 10.36, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94,8.
10.37, в эфире программа «Подъем», в студии Эльвира Хасаншина.
И Владимир Карпов.
Значит, смотри, по Евгении Васильевой. Нам сейчас ФСИН торжественно рассказывает о том, что она дала согласие огласить место ее пребывания. Она находится во Владимирской колонии номер 1, поселка Головино. Это докладывает УФСИН по Владимирской области. То есть, с дозволения Евгении Васильевой, мы теперь должны знать, где находится Евгения Васильева. Закон это предусматривает, ну, как будто бы. Это раз.
Да.
Второе. Значит, смотри, я не всегда верю в совпадение. И вот следующее совпадение случилось. Как-то в рамках программы «Отбой» я задавал вопрос людям, знающим относительно того, как могут отбывать, не отбывать наказание те люди, у которых есть деньги. Мне тогда позвонил один из слушателей и говорит, слушайте, проблемы в этом не существует. Есть такса, 100 тысяч долларов,
ты
не сидишь.
И можешь гулять.
Ты не можешь гулять, особенно если ты лицо узнаваемое. Поэтому, соблюдая определенные меры предосторожности, ты можешь заниматься своими делами.
Это какие?
Это первый звонок. Ну, там какими-то, ну, по крайней мере, не сидеть где-то за решеткой, понимаешь? Угу. Не ходить строем, не шить варежки.
На дачном поселке.
Да,
например.
Угу. Дальше. Это первый был сигнал. Второй. Есть, опять же, знакомый, который ходит под уголовным делом. Дело аналогичное тому, в чем обвинялась там Евгения Васильева, да? Это к вопросу о том, для чего нужны адвокаты при 1% оправдательных приговоров в Российской Федерации. Его адвокат успокаивает. Спокойно. Сидеть не придется. Еще по пути в колонию мы тебя снимем. Такса та же, называется цифра, $100,000.
О, как интересно.
Понимаешь, говорит, $100,000, но ты должен знать четко. За рулем ездить не рекомендуется, попал в ДТП, считай, спалился. А появляться где-то в публичных местах не рекомендуется, потому что можешь спалиться. Работать можно, но нелегально. Есть, если есть связи, то, в принципе, это не проблема. Сейшел срочно вернулась для пары интервью. А, в смысле, это про Евгения Васильевича. Не знаю. Так вот, главное, чтобы ты не светился. А так, $100,000, ты даже до колонии не доедешь. Очень удобно, ну, согласись.
Очень удобно.
Ну, правда, есть определенные ограничения, потому что твое пребывание, ну, превращается как будто бы в домашний арест. Здесь, если верить той информации, которая просочилась в СМИ относительно того, что женщину, похожую на Евгению Васильеву, видели на Патриарших прудах, выходящей из банка, как будто бы она нарушила то самое правило «не палиться».
Как будто бы, да, очень-очень похоже на это.
Опять же, мы все это ставим под сомнение по одной простой причине. Мы не можем утверждать, что Евгения Васильева, да, действительно воспользовалась вот этой как будто бы услугой и, заплатив $100,000, там соскочила и не сидела. Мы не можем это утверждать. Мы можем только подозревать, что да, эта услуга оказывается в наших исправительных учреждениях.
И разрушать себя сомнениями.
Да, и что да, Евгения Васильева могла этой услугой воспользоваться. Внимание, вопрос, опять к людям знающим. Если она нарушает негласные условия подобного договора, означает ли это, если, конечно, это все было, опять это все ставим под сомнение, означает ли это, что Евгения Васильева автоматически должна сесть? Опять, вопрос к людям знающим, то есть мы отталкиваемся от предположения, что Евгения Васильева могла воспользоваться услугой по... отсидки, да, где-то дома или в более комфортных условиях. Мы предполагаем, например, что она нарушила условия этого договора, негласного.
И ведет ли это к его расторжению?
Ведет ли это автоматически к расторжению этого договора? Все очень просто, да? 7373948, телефон прямого эфира. То есть, когда нам теперь рассказывают, что она сидит в колонии номер 1 поселка Головино Владимирской области, нам вот написанному все верить. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Добрый день, Игорь, сотрудник СИНа.
Да, о, Игорь, великолепно, пожалуйста.
Я вам скажу, что все это возможно, все это реально. И даже если она нарушила условия договора, то следующие 50 или 100 тысяч, и как бы покрываются все нарушения.
То есть штраф, штраф.
Да, неустойчика.
Так называемый штраф, ну, может быть, не 100 тысяч, может быть, 50, может быть, 70. Все это реально по всей стране, и все это определенные круги. Не только на уровне ФСИН, а еще выше.
Смотрите, ставка, которую мне называли $100,000, она, да, соответствует действительности или у вас какая-то иная информация?
Я думаю, что это за определенный период, не за весь срок.
Не за весь. А это за какой период?
Нет. Это может быть месяц, может быть полгода. А затем возвращается, либо опять 100 тысяч и так далее.
Там нужно периодически появляться или достаточно просто перечислять вовремя нужные суммы?
Думаю, что перечислить или встретиться с нужными людьми, пообщаться в ресторане, рассчитаться и дальше заниматься своими делами.
Относительно того, чтобы не светиться, в случае Евгении Васильевой, как это вообще все может реализовываться?
А вы знаете, что двойников-то легко сделать.
Да, но сама Евгения Васильева слишком узнаваема, особенно если она будет...
Она слишком наглая.
Угу. Но тогда она подставляет тех людей, которые, возможно, берут с нее деньги.
Так опять-таки за подставу будет штраф, как вы уже сказали, да?
Угу.
И идем дальше.
Ну, то есть это да, действительно работает, вы это подтверждаете?
Это подтверждаю, это система, это нормально, от этого никуда не деться.
Спасибо, принимается. Да-да-да.
Какая красота.
Че, красиво жить не запретишь?
О, да.
7373948. Погнали, еще слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Юрий.
Да, Юрий.
Да, я смотрел по телевизору, передача одна была. Все это реально, ну, вроде как даже им жилье дают. Но это не распространяется на убийц, там, маньяков. А надо за такие преступления... Вполне себе все это правдивое.
Спасибо. Единственное, что мы всякую информацию подвергаем сомнению, если слышим ее или видим ее по телевизору.
Да.
Но данная информация несколько раз подтверждалась из разных источников. Раз от слушателя, два от знакомого, которому предлагают уже эту услугу. Ну и три сейчас еще раз от слушателя, который работает в системе. Класс, класс. 7373948, еще слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Слушаю весь этот бред ваш, Анатолий зовут.
Давайте, пожалуйста.
Чуть-чуть знаком со всей этой правоохранительной системой. Вот. Вообще это побег.
Хорошо, побег, так.
Понимаете, это побег, да, за который должны отвечать те люди, кто ее выпускает, отпускает, запускает, да. Берут деньги вообще. Суд определил человеку наказание.
Да.
Сидеть в тюрьме.
Да.
Вот, почему-то человек гуляет по этому. Мы уже говорим о вещах, каких-то договоренностей, все. Говорим об этом нормально, на всю страну. Да. Вообще на всю страну. Как будто это норма уже, понимаете, да?
Так вопрос, это норма может быть уже? Мы просто не догадывались никогда об этом. Если уже эту услугу предлагают, чуть ли не таксу выставляют. Так я пытаюсь понять, это может быть норма, а мы идиоты?
Так вот вы правильно все говорите. Вы сейчас говорите как раз правильно. Мы об этом начинаем в этой стране говорить как уже о норме какой-то, понимаете? Уже нормально, уже просто, ну да, 100 тысяч или 70 тысяч. И обсуждают вот эти вещи, 70 или 100. В ресторане их отдать или по перечислению там перечислить, да? А то, что это просто побег, самый настоящий побег... Вот человек должен сидеть, суд.
Нет, мы все прекрасно понимаем, что он должен, что есть закон, что закон суров, да, это закон, потому что
да,
мы все это понимаем, черт, но у нас есть страна, в которой мы живем, называется она Российская Федерация, и в ней такие правила. Хотим мы этого или нет, это реальность, она несколько отличается от той, что прописано в различных кодексах, законных, подзаконных актах и прочем. Вот и все. Та реальность, которую описывают нам сейчас, она вот следующая. Есть люди, которые могут позволить себе не сидеть в российских исправительных учреждениях. Мы утверждать это не можем. Но, простите, эта информация подтверждается из различных источников. Опять же, мы утверждать это не можем. Считайте, что это наше подозрение. Это адресовано, прежде всего, системе исполнения наказаний.
И теперь вопрос, можем ли мы закрывать глаза на такие подозрения?
Да, мне кажется, нужно орать об этом, нет? 7373948, и что теперь будет, а? Ну вот, например, эту историю придали огласке. Что-то может измениться, такса возрастет, я не знаю. Или вот действительно штрафами просто люди отделаются, и все. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Доброе утро, это Антон вас беспокоит.
Да, Антон.
Как юрист-правовед, я вам могу сказать, что это просто искажение правосознания в обществе. То, что нам такие вещи становятся обыденностью, это искажение правосознания, которое диктуется современной системой управления. И еще могу сказать, что каждое общество заслуживает тех управителей, которых имеет.
Есть,
мы
да.
Допускаем.
Да, да, спасибо. Весь вопрос в том, допускаем мы это или нет. Вот мы как общество. То есть, если мы это принимаем как норму, если это нас нисколько не удивляет, если мы говорим, ну да.
Ну как же тогда, мы это будем допускать?
Голосование. А я не знаю. Ну просто потому, что мы знаем, что да, это, например, есть в Российской Федерации, никуда не делось, например. Мы полагаем, это нас не удивляет. Это вас не удивляет, 134-21-35. Ну, если вы не знали уверенно, то наверняка подозревали, что да, это существует, и подозреваете по-прежнему. Это 134-21-35. И 134-21-36, у вас волосы дыбом, например, вы в шоке от той информации, которая, например, сейчас звучит по Евгении Васильевой. Вы в шоке, это 134-21-36, как такое может быть?
Я в шоке, но при этом чувствую себя отсталой.
Да, чудо, да?
То есть как будто бы всю жизнь мне чего-то не договаривали.
А тут раз.
Да, и открылось.
Оказывается, черт. 134-21-36, вы в шоке, и 134-21-35, ну, вы скорее... подозревали и подозреваете по-прежнему. Это 134-21-35. 7373-94-8, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Меня зовут Андрей, и если помните, я вам как раз тоже тогда звонил, когда была вот эта передача про...
Вы тогда таксу называли 100 тысяч, да?
Нет, я это не я таксу называл, как раз говорил, что, в принципе, какие бы деньги ни были, в случае, но не бывает такого, чтобы это было вот прям вот так вот, ну, как рассказывают, да?
Детская.
Там один знакомый у меня там, вот, ему пообещали, ну, во-первых... Давайте приблизительно представим, что такое 100 тысяч долларов. Ну, вот так вот.
По это нынешним временам это
много. В Москве много. Никто, ни один из людей, приближенных, ну, да, к этой системе, да, никогда в жизни за 100 тысяч долларов палиться не будет. Это я вам отвечаю вот просто.
100 тысяч долларов, например, в месяц или за полгода уже интереснее.
Не будет. Полиция. Ну, не будет, не, это слишком круто, слишком серьезно. Поверьте мне, ну, просто, ну, на самом деле я там был.
Так.
Сидят люди с гигантскими деньгами. Да, можно обеспечить условия. Да, у меня один знакомый строил церковь и жил в этой церкви. Вот прям там, да, вот на зоне, да, у него была куча денег. Вот, он верующий человек, он строил церковь, жил в этой церкви. Без проблем, без проблем. То есть он, ну, находился как бы на особом положении. Вот. Можно там за какие-то деньги уйти на поселок. Но вот прям вот так вот мы с поезда, и вы будете жить дома, да и не будет этого. Ну не будет, никто не будет палиться в этой стране, просто вот, ну, выражаясь русским языком, никто не будет палиться.
Опять же.
Какие бы деньги ни были.
Вопрос, который меня интересует всегда, ваши...
Тем, чтобы закрыл глаза начальник колонии.
Да.
Чтобы закрыл... проверяющий ФСИН, чтобы закрыли глаза, это нереальный. Таких денег даже у Васильева, я думаю, не найдется.
Ваши суждения основаны на предположениях или ваши суждения основаны на том, что вы четко знаете, как эта система работает?
Я четко знаю, как эта система работает, я знаю с одной и с другой стороны.
И поэтому это невозможно?
Это невозможно. Это просто сказки адвокатов. Они могут взять 100 тысяч долларов, а человек точно так же прекрасно доедет. Это да.
Тогда вот эта тайна про Евгению Васильевой. Тайна про пребывание Евгении Васильевой, она нас не должна удивлять. Это норма, что так долго ее фактически скрывали от нас. Или это все-таки вызывает у вас подозрения?
Ну, есть некие подозрения, что, может быть, какие-то там условия особо облегченные, там тра-та-та, куда-нибудь ее увезли, но не более того. Все это все равно всплывет. По крайней мере, то, что выходящую из банка в центре Москвы нет. 1000000% нет.
Спасибо,
вот
принимаете.
Вот отвечаю, нет.
Спасибо. Это как с юристами, понимаешь? Два юриста, три мнения, черт. Я останавливаю голосование. Смотри, ровно 50 на 50. Так проголосовали наши слушатели. О чем это говорит?
Ровненько.
Даже если мы, например, подозреваем, что подобные факты есть... Мириться с этим мы уже не готовы. Если 50%, то есть половина вот здесь наших слушателей в шоке, это, мне кажется, позитивный сигнал.
Конечно, позитивный.
Вот и все. Все врут, у Васильева еще приговор не вступил в силу, значит, она должна быть в СИЗО. Они говорят, что она на зоне, пишет Т. Ну, опять тут очень много странных вещей. Знаменитый цапог,
ну,
подстава.
Ну, ФСИН до этого говорил, что вступил.
Чушь, посмотрите, как живут начальники колонии, пишет 864-й. Что еще? Это решение принимали сытые люди, пишет 808-й. Не очень понимаю, правда, кого это касается. Продуктов питания или Евгении Васильевой. Зачем вообще сажать? Забрать все деньги, отпустить? Вот это будет наказание, пишет Наталья. Дурачок, как раз таки в этой стране будут палиться, потому что если спалится, то просто отслюняют. Это не просто возможность, это реальность. Это Тома Торквемада вступает в дискуссию с нашим слушателем, который только что был. Все, в нашем эфире. Ну и резюмирующий звонок нашего слушателя. 7373948. Алло, здравствуйте. Доброе утро.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Просто вы упускаете один важный момент.
Давайте.
Много всяких людей о чем говорил. Вы понимаете, вообще уровень, да? Любовница министра обороны. Она априори никогда не будет нигде сидеть. Это максимум то, что это домашний арест. А все то, что... Понимаете, та категория секретности, которую информация она обладает, она вообще не должна сидеть.
Слушайте,
с нее будет... там она потратит гораздо больше денег, сидя там. За ихнюю систему. С нее будут вымогать, с нее будут разными способами пытаться забрать там разные суммы денег.
вы просто вы смотрите на Евгению Васильеву как на женщину, близкую бывшему министру обороны, господину Сердюкову.
То есть он полагает, что она владеет какими-то секретными знаниями.
Но если посмотреть на ту же Евгению Васильеву с точки зрения жены бывшего министра обороны, то реальность реальной отсидки, она вполне себе может быть, поэтому, народ.
Не, он сказал интересную вещь про то, что она могла иметь доступ к секретным сведениям.
То же самое говорили про министра обороны Российской Федерации Анатолия Сердюкова, который больше не министр обороны. Как его посадишь, рассуждал господин Маркин. Ну, ведь правда, у него доступ к таким секретам. Что касается Евгении Васильевой, то у него доступа к таким секретам, наверное, не было.
Ну, черт, каким-то был.
Все. Предлагаю на этой теме больше не топтаться, тем более, что, вдруг нам ее покажут скоро где-нибудь во Владимирской области.
Покажут, как она с матрасом
страдает, граждане будут ликовать, показывать на нее пальцем, и у них проступит улыбка на лице, понимаешь? Гражданам будет важно посмотреть, как страдает Евгения Васильева. Все. Ну и теперь несколько новостей, по которым мы просто пробежимся. Новость. Во-первых, сейчас водитель автобуса, который попал в аварию, вот эту жутчайшую аварию под Хабаровском, дает показания, что-то там рассказывает про колеса от грузовика на автобусе установлен. Ну, то есть, такое собранное корыто. Плюс ко всему там чего-то не работали ремни безопасности, были неисправные ремни безопасности у пассажиров. На это обращают внимание. Боже,
кого-то... Да ими, наверное, никто не пристегивался.
Где вы видели вообще исправные ремни безопасности? Ну, в новых машинах еще, да, встречались.
Так я, когда езжу домой на маршрутке, никогда нету никаких ремней.
Но! Накануне в такси принудили на заднем сиденье пристегнуться, потому что сказали, нас за это теперь штрафуют. Будьте любезны, иначе я дальше не поеду, предупредил водитель. Это для меня ноу-хау, возможно, что-то как-то исправляется. Что касается безопасности, по крайней мере, требований. Требования есть, теперь, наверное, им будут следовать. Дальше. Просто обращая внимание на информацию и про спасателя из Воронежа, которому отрубили кисть руки, отрубили...
Да, вообще страшная история.
Чудовищная история. Обращая внимание на следующий контекст. Заметил это МК. Полиция знает, кто это был. Полиция там чего-то работу уже провела. Да, полиция знает, кто рубил спасателя в Солнце.
Но так... пока не говорят.
Но они не говорят.
Ну, есть слухи, что это какие-то не местные.
Безусловно. Обрати внимание просто, что они умалчивают.
Ну, идет расследование.
Идет расследование. Это никогда не мешало, даже на стадии расследования, сливать информацию о том, что вот это там тот-то, 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 приехавший, это что, еще один нижегородский участковый задержан по делу о убийстве многодетной семьи. С пометкой «срочно» дает Интерфакс. Еще, то есть их двое теперь.
Да.
Слушай, да. Но если вернуться истории с воронежским спасателем, нет информации, нет возмущения и негодования.
А должно быть.
А должно быть.
Человек приехал в город гостем и шел вечером по улице.
Нет, просто нет обвинений, нет. Сейчас не ищут срочно стрелочников, крайних, не ходят маршами различные там организации. Просто потому, что нет информации.
Просто побаиваются еще одного Берлёва.
Вот и все.
И молчат.
Просто отмечаем для себя это галочкой и не более того. Но еще одна новость вам туда, вот вдогоночку. Это московские парки будет патрулировать казацкая конница.
О, красиво, всё, наверное, да?
На тачанках будут выезжать в парк и отстреливать негодяев, которые распивают алкоголь в присутствии, например, подрастающего поколения. Это же отвратительно. Правильно? Шашкой или из пулемета системы «Максим».
А у меня в детстве была любимая песня «По Дону гуляет казак молодой».
Все, теперь конница будет обеспечивать вашу безопасность. Граждане, полиции, говорят, не хватает, вся надежда на дружинников. Теперь дружинники просто на конях будут перемещаться, но это, правда, не везде. Пока это район Вишняки и Косино-Ухтомский район. Это все.
Зато можно будет сфотографироваться.
Теперь торжественно, празднично, по-пятничному будем говорить о движении в Москве.
Подъем. Движение.
7373948, телефон прямого эфира, где вы едете и что наблюдаете. 3 балла на московских дорогах. Слушаем сейчас вас внимательно. Алло, здравствуйте. Мимо. О движении расскажите. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте, меня Олег зовут. На Вернаку не езжайте, в районе университета, и вот метро моста, там все черное. Судя по всему, ремонт какой-то идет.
Да, да.
Объезжайте по Ленинскому. Да,
торжественно, опять же, по Пятничному сообщаем вам о том, что действительно на перекрестке Вернадского и Ломоносовского там идут ремонтные работы. Поэтому, если вы перемещаетесь на автомобиле вот именно в этом районе, в районе станции метро «Университет», вы непременно встанете, куда бы вы ни ехали, в область ли или в город ли, особенно в город вы плотно встанете. Там все плохо. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Ленинский, в сторону центра, стоим, рабочее движение в область, то же самое. И, внимание, аккуратно, в сторону центра, на Audi черный, пилот. Всех подрезает, куда-то опаздывает, будьте аккуратнее.
Негодяй, давайте сдадим его за опасное вождение, он будет первой жертвой.
Агрессивная езда.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Радио.
Да, вы в эфире, пожалуйста, расскажите о движении.
Внутренняя сторона МКАД, вот, не доезжая Бесенинского моста, вот начинается пробка, и вот уже за Каширку еду практически час, еле-еле ползем.
Да, причина пока не ясна. Да, спасибо, спасибо. Действительно, вот смотри, внутренняя сторона МКАД, там на юго-востоке, там все плохо. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, это Гавар. Из Матии выехал на Ярославку и встал. Здесь ДТП и ремонт дороги.
Спасибо, принимает. Кстати, после Каширки внутренняя сторона МКАД должна ехать. 7373948, еще слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Еду по МКАДу, внешняя сторона, после Рублевки перед Можайкой очень плотное движение.
Спасибо, принимается еще. 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, внутренний МКАД от Волоколамки до Щелчка чисто, 25 минут проехал, Щелчок в область чисто, всем удачи.
Спасибо. Ну что, 11 утра, с вами подъем сегодня провели Эльвира Хасаншина.
И Владимир Карпов.
Всем хорошего дня, ну и, конечно, наступающих выходных.
Подъем.